проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья». Эту проповедь он произнес в субботу утром 27 ноября 1965 года на завтраке предпринимателей в городе Шривпорт, штат Луизиана, США. Перевод с английского: город Рига. Братья-служители и все друзья там. Я говорю, что для меня это честь находиться здесь сегодня утром. Такое официальное представление. Не знаю даже, смогу ли я прожить достойно этого. Но просто сидя там, разговаривая с братом Ноуэллом, мне кажется, я ни разу не встречал человека, который был бы полностью... Мы все созданы разными, но одним и тем же Богом. Точно как брат Джек Морро, он, конечно, был... Брат Ноуэлл просто говорил, что с тех пор, как я находился здесь вместе с ним, о том, это его зять, как он учился любить его и уважать его мудрость и все остальное, и я могу сказать на это аминь. Мы вместе провели так много хороших моментов, мы с ним и брат Браун, брат Гудлер, замечательные мужи Божьи, которых я действительно люблю всем своим сердцем. И потом, как я вижу, мы все моложе не становимся. Я сейчас просто задумываюсь о том времени, наблюдая, как мы изменились с тех пор. Лет 20 назад переезжали вместе в пустыни и так далее, когда мы были помоложе. Но просто знаем, что есть та земля, где мы никогда не постареем. Однажды мы снова там встретимся. Вчера вечером, когда я выходил из скини, и там на раскладушке лежала одна женщина, и она сказала: «Брат Бранхам, много лет назад, по-моему, она была парализована». Она сказала: «Вы сказали мне...» Я сейчас забыл, как она высказала, примерно вот так, надеюсь, не скажу ее слова. Сказала, что ее заболевание будет для определенной цели, или что-то такое, что у нее будет ребенок. Она не могла понять, как это могло произойти, когда она в таком состоянии. Там стоял молодой человек, приятный на вид, молодой человек, он сказал: «Я тот ребенок, который у нее был». Сказал: «Я тот ребенок, который у нее был». И столько всего произошло на этом пути. У нас здесь даже нет времени, чтобы это обговорить. Обговорим это на другой стороне. И вот это собрание предпринимателей. Я не принадлежу ни одной организации. Я думаю, вы все знаете, что я... Это единственная группа, с которой я связан, имею членскую карточку. Это они вне деноминационные, это просто предприниматели. Они были очень ценным вкладом для меня и для такого рода служения, которое Господь, Отец наш, дал мне. Дело не в том, что я сам не люблю организации, просто дело в служении, данном мне. Если я не буду верным этому призванию, тогда я буду неверным человеком перед Богом. Я думал, перед самым отъездом из Тусона, может быть, многие из вас там были, однажды я был в Лос-Анджелесе, проповедовал собранию членов, и там было... Может быть, я сильновато обрушивался на организации. Я не имел в виду делать это таким образом. Если подразумеваешь придирку, тогда я был бы лицемером. Это нельзя делать. Нет, просто выпаливаешь все на кого-то. Но я говорил о дереве, которое я увидел в саду брата Шеррита. На нем было около 5 разных плодов. И я сказал: «Я никогда в жизни не видел такого дерева». Это было... На нем были грейпфруты, на нем были лимоны, мандарины, клементины, апельсины. Все росло на одном и том же дереве. Ну, я сказал: «Мне это точно не понять. Что это за дерево? Это апельсиновое дерево». Я сказал: «Ну, а это грейпфрут?» Я сказал: «Да». Я сказал: «Как он может быть?» Я сказал: «Он привит». Я сказал: «О, понимаю». Он сказал: «Они все из семьи цитрусовых, и любое дерево из семьи цитрусовых может быть привито». Я сказал: «Я понимаю». Потом я аж воскликнул, знаете, потому что я эмоционально нервный. Так что он сказал: «В чем дело?» Я сказал: «Я просто подумал об одном». Я сказал: «Теперь я хочу задать тебе вопрос». Я сказал: «Так вот, в следующем году, когда снова зацветет, это не будут апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. Они все будут апельсинами, потому что они на апельсиновом дереве, не так ли?» Он сказал: «Нет, нет, нет. Каждая ветвь приносит свое». Сказал: «Понятно». Так что все равно это звучало очень подходяще, потому что я, вы знаете, я, конечно, у меня же степень Хартфордского и всяких других университетов, знаете. Так что я слежу за природой. Это лучший университет, который я нашел до сих пор. Университет Творца. Так что, когда я наблюдаю, я беру оттуда свои проповеди, видя, как ведет себя природа. Я сказал: «Ну, тогда просто замечательно». Он сказал: «В чем дело?» Я сказал: «Просто я кое о чем подумал». Так что в тот день я об этом проповедовал. Я сказал: «Так вот, видите, когда церковь только образовалась, это было... Иисус сказал, я проповедовал Иоанна 15, «Я лоза, вы ветви, и всякая ветвь, не приносящая плода, будет отсечена, сожжена». И кто-то как следует насел на меня по этому поводу, сказал: «Вот так-так, я думал, что если хоть раз исполнишься Святым Духом и будешь спасен, вы сказали, что больше никуда не денешься». Это так. Он сказал: «А как насчет этого?» Я сказал: «Вы сейчас говорите совсем о другом. Он там говорит о приношении плода, а не о лозе. Он говорит о плодоношении, а не о жизни». Он сказал: «Ну, просто подрежь дерево, чтобы оно росло, приносило плод». Он сказал... Я сказал: «Так что, видишь, это дерево, когда это началось, все были подлинными библейскими христианами. Потом появилась ветвь под названием Лютер, методисты, баптисты, пресвитериане, лимоны и всякие разные». Я сказал: «Видишь, это разрастается за счет имени христианства. Но это... они живут от этого дерева, но приносят по своему деноминационному роду. Понимаете?» Но я сказал: «Это если только апельсиновое дерево само пустит ветвь, оно принесет апельсины, как приносило в начале». Оказалось, что там сидел глава знаменитой, одной из наших величайших христианских организаций. Я даже не знаю, как мне это сделать, чтобы все поняли, что у меня нет намерения против этих братьев и сестер. Это не так. Меня так неправильно понимают. Я не знаю, почему. Понимаете? Люди считают, что я даже не за то, чтобы люди ходили в церковь. Это в миллионе миль от истины. Мы должны собираться вместе, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Понимаете? Мы должны собираться вместе, в единстве. Может быть, мы... Если бы я жил в городе, и там не было ничего, кроме, ну, какой-нибудь церкви, не хочу называть никаких названий, но просто любая церковь. Если бы они хоть одному верили, что Иисус божественен, а все остальное было бы неверно, я бы ходил в ту церковь. Если не могу взять весь батон хлеба, возьму кусочек. Понимаете? Я пошел бы послушать, поклоняться Господу и показать Ему, что я исполняю свою долю. Я хочу, чтобы он знал, что я жив. Я хочу, чтобы все знали, на какой стороне. Я собираюсь вместе с христианами в их поклонении служу Господу. Но так трудно. Раньше меня это так сильно беспокоило, и потом я узнал, даже нашего Господа во многом неправильно понимали. Он скажет что-нибудь, и это неправильно понимает. Мне кажется, так и должно быть. Но те, кто мудр, поймет это. Библия это говорит. Они уловят это. Так что в это утро, говоря это, и я сказал: «Так вот, они живут именем христианства, но приносят не того рода плод. У них деноминационный плод. Они установят что-нибудь и живут прямо от этого, живут от самой жизни». Вот что я пытался сказать вчера вечером. Этот дух может быть крещен в духе и по-прежнему не быть христианином. Понимаете? Живешь от той же самой жизни, но плоды, приносимые тобой, говорят: «Кто ты есть?» Это верно, понимаете? Они могут совершать все эти знамения и молиться за больных, и исцелять больных, открывать глаза, изгонять бесов и совершать все эти вещи, живя в той же самой жизни, но по-прежнему это лимон. Это так. «По плодам узнаете их», — сказал Иисус. Итак, потом мы находим... Когда я ушел с платформы, этот знаменитый лидер встал и сказал... Он не это имел в виду. Он сказал: «Мы знаем, что все мы привиты». Ну, это правда. Мы привиты. Привиты на срубленное. Это так, но не привиты на лозе. Так что потом он сказал, начал как бы немного смазывать мое. И там был один молодой парень, по-моему, он из рода какой-то кинозвезды. Его зовут Дэнни Хенрик. Он был баптистом. Ну, он поднялся на платформу, чтобы обнять меня, и он сказал: «Брат Бранхам, надеюсь, что это не прозвучит кощунственно, но сказал, я верю, что это могло бы стать 23 главой Откровения». Я сказал: «Благодарю». И когда начал говорить что-то еще, он начал говорить на языках. Баптист. И когда ты говорил, там была одна женщина отсюда, из Луизианы, она была француженкой, такая большая, грузная женщина, она записала истолкование. И там сидел еще один молодой человек, который был французом, он записал что-то, сказал, они сравнили записки, и обе были одинаковыми. И потом один высокий светловолосый мужчина, который стоял далеко сзади, кафе Клифтон, прошел вперед, он сказал: «Позвольте взглянуть на эти записки, я хочу посмотреть, что в них». И все трое согласились с истолкованием. Он был переводчиком в ООН, переводчиком на французский. И было сказано следующее: «Так как ты избрал этот тесный и узкий путь, трудный путь, ты сделал это по своему изволению, но какое славное решение ты принял, потому что это мой путь». Видите? И сказано, и продолжалось дальше, и потом сказано: «Это само по себе приведет в исполнение и соделает, и привезет в исполнение чудесную победу в любви божественной». Видите, всегда, даже на французском, существительное перед прилагательным в переводе. Так что я не могу этим сказать: «Моисей, он сделал свой выбор». Он должен был сделать свой выбор. Мы все должны были сделать свой выбор и выбрать как можно лучше. И Бог, я уважаю послание любого человека, который он говорит о Боге. Чем бы это ни было, я уважаю это от всего своего сердца. Так вот, я вижу одного молодого брата, подошел недавно, по-моему, брат Стрингер из Луизианы или из Миссисипи. Привез нам фотографии, которые... Вы видели, как мы их смотрели? Там было об ангеле Господнем, когда это явилось. Кто из вас слышал эту историю? Полагаю, вы все ее слышали. Вы слышали это на пленке и тому подобное. Так вот, это было сказано мне в одно утро, в 10 часов, стоял в своей комнате в Индиане, сказал мне, что я буду находиться в Тусоне, это будет рано утром, буду отрывать репейник, мы там называем это колючкой, со своей штанины, и сошли 7 ангелов, и взорвали это, земля начала лопаться и все остальное, что с гор катились камни, и 7 ангелов стояли там. Я сказал своей жене, она присутствует где-то здесь, все подготовь, потому что ни один человек не может после такого выжить. Я сказал, пошли отсюда. Я уезжаю в Тусон, мой труд на земле завершен, я отправляюсь домой к Господу Иисусу. Ну, сказала она, а ты уверен? Я сказал, да. Да, никто этого не выдержал бы, это невозможно выдержать. Я как раз проповедовал 7 периодов в церкви. Вот, когда я позвонил нашему доблестному брату Джеку Мору и спросил его об Иисусе, в Откровении 1, стоит там с белыми волосами и все остальное, и сказал, он был молодым. И вот, когда пришло откровение о том, что это парик, а не он. Он в парике, а я не мог этого понять, будучи верховным божеством. Древние судьи в Израиле одевали его, волосы должны были быть белыми, и белый цвет представляет чистоту. И английские судьи до сих пор в верховных судах Англии одевают перед выходом белый парик, потому что нет на земле закона превыше их. Понимаете? И они верховные судьи. И я помню, как поехал в Аризону и все остальное, я изо всех сил старался, до смерти напугало, я поехал на собрание в Фениксе, и помните, я провел проповедь «Господа», который час, помните ее? Я сказал, что видел все это. Я сказал, прежде чем это исполнится, помните, так говорит Господь, нечто произойдет. У вас, вероятно, уже есть эти пленки в библиотеке пленок. И там я сказал, помните, видение, оно никогда не подводит, что-то произойдет, помните. И через... несколько дней после этого я начал нервничать, и я подумал, что просто, я что, умру? Надеюсь, будет быстро, что смогу это преодолеть, и я не хочу медленно умирать. И в одно утро Господь сказал, поднимись на вершину каньона Сабина. Я находился там, подняв руки вверх, молился, и я почувствовал, как что-то упало в мои руки. Это был меч. Так вот, представьте себе, чтобы вы почувствовали, стоишь там один, и вот в твоей руке нож. Примерно вот такой длины. Я опустил и посмотрел на него. Это был просто нож, один из таких... А я любого ножа не переношу. И он был серебристым, что-то наподобие этих ножей. Наподобие какого-то сплава или что-то такое. Очень острый и узкий. Вокруг него вот здесь были ножны, как это было для участия в дуэли, чтобы не порезать друг другу руки. И вот здесь в ручке у него была жемчужина. Он приходился точно по моей руке. Ну, я потер лицо и снова посмотрел. На том же самом месте однажды я видел, как опустился белый голубь. Я вам позже об этом расскажу. И я держал его в своей руке, и я подумал, странно, Господь, я что, с ума схожу? Здесь никого нет. Я намного миль от любого человека. И вот меч. Рука у меня была поднята. Откуда он появился? Я подумал, вот это больше всего удивляет. Что же, это меч. Вижу, трогаю, это же меч. Я сказал, здесь никого нет. Я на вершине этих скал, на самой вершине горы. Оттуда даже Тусона не видно. Он был настолько ниже. Я подумал, да, странно. Тогда в этой окрестности где-то должен быть тот, кто мог сотворить и создать меч и вложить мне в руку. Я сказал, это может быть только тот же самый Бог, который сотворил Овна для Авраама. Мог сотворить всех белок, о которых мы слышали. И я сказал, вот материал, в нем 3 разновидных разнородных материала, и я держу его в своей руке так реально, как любое другое, что можно было держать в руке. Я услышал голос, это меч царя. Я подумал, а это откуда? Прямо оттуда шло среди тех скал. Я поднял вот так свою руку и сказал, царский меч. Я оглянулся по сторонам, и меч исчез. Я сказал, царский меч. Это для... мечом принимают в рыцари, по-моему, это так, в армии, или как-то так, или принимают в рыцари, вы знаете. Я сказал, ну, наверное, это для того и было. Для этого и было. Это означает, что мне, может быть, нужно возлагать на служителей руки или что-нибудь такое, чтобы ставить их как служителей. И затем голос снова проговорил, сказал, меч царя, не царский, меч царя, понимаете? Я подумал, так вот, или я вне себя, лишился рассудка, или что-то происходит. Здесь кто-то рядом со мной стоит, и, братья, все это правда. Я не знаю, как вам рассказать. Вы видели, это всегда так и происходило, понимаете, да? И это... Я не мог этого понять. Это самое странное чувство. И в тот момент я подумал, так вот, кто бы это ни был, тот, кто разговаривал со мной всю мою жизнь, с тех пор, как я был маленьким мальчиком, стоит прямо здесь, а я его не вижу. Я сказал, меч царя? Это будет Бог есть царь. А что такое меч? Слово. Оно дано в твою руку, сказал. Не бойся смерти, это твое служение. О, вот это да. Я помчался с той горы, плакал, кричал во все горло, прыгал через камни, я опустился, сказал своей жене, я сказал, я не умру. Это мое служение. Я сказал ей быть вместе с Билли Полом и взять детей. Я сказал, так вот, у меня ничего нет, но церковь присмотрит, чтобы вы не умерли с голода и все остальное. А я встречусь с вами за пределами той границы. Я сказал, нет, я не умру, это относится к моему служению. Несколько дней спустя я ехал в собрание, пришла телеграмма на 3 страницы. Это было из Хьюстона, штат Техас. Тот человек, который так сильно меня критиковал в тот вечер, когда был заснят ангел Господень, фотография заснятая там, в Хьюстоне, он позвонил мне и сказал, послал телеграмму. Жена сказала, я знаю, брат Бранком, вы заняты. Моему сыну, мальчику сестры Теда Кипермана, вынесен смертный приговор на электрическом стуле. Сказала... Что, если бы это был Билли Пол? Он сказал, он и эта девочка умрут, и вы все, конечно, читали это в газете. И сказал, единственная наша надежда, чтобы вы приехали и провели собрание, собрали 200 людей. А Рэймонд Хакстра уже несколько раз мне писал, но знаете, после того собрания я запланировал отправиться на охоту вместе с братом Макнелли и остальными. Я подумал, ну, если я позволю всем детишкам погибнуть и не приложу к этому никакого усилия, я больше никогда не смогу поехать на охоту. Так что я сказал, хорошо, я приеду. Я приехал в Хьюстон, провел собрание, и их, конечно, не казнили, просто... Дали им жизнь. Они от них этого и хотели, просто дать им жизнь. Так что, по-моему, около 21 года в Техасе. Потом, по пути назад, я поднялся в горы, и я отправился вместе с братом Фредом Сотманом. Он где-то здесь. Брат Фред, где ты? Вот здесь. Брат Фред Сотман, брат Джим Норман. Однажды, на второй день пребывания там, ангел Господень сошел прямо в лагерь, где были мы, и начал говорить об их детях, и что они делали. Я ушел и снова поднялся на холм, и у меня уже был свой кабан, я пытался загнать еще одного для брата Фреда, так что я нашел, где-то они начали питаться на склоне холма, я сказал, так вот, брат Фреда, я скажу тебе, что сделаю, я сказал, так вот, утром иди вон на то место, мы поднялись туда на рассвете, перебрались через ту гору, и иди туда на рассвете, я отойду с другой стороны, так вот, я не буду стрелять, но если побегут в эту сторону, я стрельну перед ними и поверну их назад, и выбирай покрупнее. Хорошо, сказал он. Так что брат Фред подошел туда, а брат Джин Норман, мне кажется, брат Джин не приехал, не так ли? Он был на другой стороне. Многие из вас знают Джина Нормана. Для многих он закадычный друг, замечательный брат. И он опустился чуть ниже, однако тех свиней в то утро там просто не было. И я увидел брата Фреда и помахал ему, он был где-то в миле от меня. Я подумал, куда они могли пойти? Я пошел в большой овраг, опустился, я подумал, попробую найти, где они. Начал подниматься назад, это было чуть после рассвета, солнце только начало вставать. Я вошел в огромную пропасть, которую, о, многие десятки метров, просто огромные камни в том большом каньоне, здоровенные стены. И становилось как-то... Солнце вставало, по-моему, около 7 часов, или примерно так. И я сел и смотрел по сторонам, случайно я взглянул на штанину, и там был этот репейник. Колючка. И я сказал, знаешь, это странно. Знаешь, ангел Господень сказал мне, что я буду где-то в 40 милях на северо-восток от Тусона, буду отрывать от штанины репейник. Помните, я видел это, и я сказал, странно. Он был у меня в руке. И как только я поднял глаза, я увидел около 20 кабанов, метров в 400 от меня, вышли поесть этих лиственных растений и легли. И я сказал, теперь если бы мне только сообщить брату Фреду, чтобы он добрался до того места там, он обязательно подстрелил бы себе кабана. Но я знаю, что он сейчас где-то в миле, 2 от меня, так что я сказал, если бы я смог пересечь этот горный хребет, чтобы они меня не заметили, вон там, рядом с этим можжевельником, я сказал, если бы мне удалось обойти с этой стороны проходит оленья тропа, я могу выскочить на нее и не попасться у них на пути, и повешу здесь кусочек бумаги, чтобы знать, по какому из ответвлений выходить к каньону. Я смог привести сюда брата Фреда как раз вовремя. Я бросил этот репейник, забывая об этом, и потихоньку пошел через холм и оглядывался назад, и они меня не видели, сбежал вниз и попал на эту оленью тропу. На голове у меня была большая черная шляпа. Я быстро побежал по каньону, и это случилось. Вся земля поколебалась, везде. Камни вот такого размера катились вниз. Кругом летела пыль, и я взглянул, и передо мной стояли 7 ангелов. В точности, как это было. Было такое чувство, что я стоял высоко над землей. Сначала я подумал, что меня кто-то подстрелил, знаете, в этой черной шляпе, я как будто был похож на эвелинского кабана, знаете, они ведь темные. Я думал, что меня кто-то подстрелил, так совсем рядом. И тогда я увидел, что это было, и как только я получил свое поручение и писание, семь печатей, которые являются семью тайной. Понимаете? Кто-то сказал, не сказал, так вот, о, он сказал, теперь однажды Господь, вероятно, брат Брансом, ты видишь видение, откроет вам, что это такое, мы все сможем приблизиться к Богу и иметь больше силы, чем мы имеем в говорении на языках и в остальном. Я сказал, так не может быть. Потому что, понимаете, я верю, что слово — это истина. И Библия говорит, всякий, кто приложит одно слово или отнимет от нее, это должно находиться в этом слове. Понимаете, это те тайны, которые люди не заметили. Ведь прямо оттуда пришло послание о семени змея и истинное понятие о безопасности верующего. Я не унижаю моих братьев-пресвитериан и вас, баптисты, о том, как у вас с этой безопасностью. Я не говорю этого, чтобы отличаться, но у вас это просто неправильно. Понимаете? Но и у меня тоже было неправильно. Но когда ангел с неба стоит и говорит тебе, и вот это здесь, прямо в Писании, это истина, понимаете? Верно. Видите, он всегда говорит в точном соответствии с Писанием. Я наблюдал там за этим, пока этот кружок не вознесся, начал уноситься, и они превратились как бы в мистический свет, как туман. Точно как... Кто из вас видел эту фотографию, сделанную в Хьюстоне? Вот таким это и стало. Превратилось в то же самое, поднималось все выше и выше. Я бегал и бегал в поисках брата Фреда и остальных. Через некоторое время, где-то полчаса спустя, я увидел его там внизу, махал руками. И брат Джин шел, махал. Они знали, что нечто произошло. И тогда я встретился с ними, и вот брат Фред сидит прямо здесь. Когда это поднялось, я не знал, что обсерватории и остальные, аж за Мексики, делали эту фотографию. Журнал «Жизнь» напечатал ее, когда это поднялось, и многие из вас... Вот, журнал «Жизнь» с этой фотографией. Что-то таинственное, и они сказали, что не знает, откуда это. Она слишком высоко, выше всех сфер остального, чтобы... Слишком высоко для тумана, потому что это на высоте 30 миль и 27 миль в ширину, после того, как поднялась так высоко. Там даже нет влаги или еще чего-нибудь, понимаете? И они подумали о самолете, так что проверили все самолеты, в тот день ни одного самолета. Видите ли, обязательно было бы, ведь дрожали бы окна и все остальное. В воздухе не было самолета. И вот это прямо в журнале говорят то же самое. И это пошло дальше и дальше, и прямо сегодня... Вот, это в журнале «Наука». Они не могут понять, а они не знают, что это такое. В Тусоне, в университете, мой друг однажды ходил туда и разговаривал с ними об этом. Сказали, мы не можем понять, что... Я сказал, ничего не говори, никакой пользы не будет. Не бросайте жемчуга перед свиньями, понимаете? Это для церкви, для избранных, вызванных. И потом каждый подходил со словами, брат Брансом, я вижу здесь вашу фотографию, я вижу то, я... Вы знаете, как это бывает. Но это длинный размах, как у этого брата здесь где-то... Извините, брат Брансом берет фотографию, редакцию. Вот как это началось. Возносилось вверх, это вообще-то с правой стороны. И вы все помните, что я сказал, выделяющийся ангел был тот, который разговаривал со мной, находился с правой стороны. Даже до того, как это произошло, вы помните? Его крылья вот так смотрят вверх. Это в точности крылья того ангела, когда это возносилось. Понимаете? Так что они начали фотографировать, потому что это было так таинственно. Но когда последняя фотография, когда это сформировалось в небесах, везде, это так, как взгляд здесь напечатал. Видно, как это поднимается, когда они увидели это, да. И вот явилась настоящая, основная и последняя картина, когда сформировалась. Они не знают, откуда это появилось и куда это делось. Они до сих пор не знают. Наука совсем зашла в тупик относительно этого. Не знаю, что произошло, но мы знаем. Явится знамение в небесах. Мы знаем, да? И он все это обещал, понимаете? И единственное, почему было допущено, чтобы это сфотографировали, но я знаю, сегодня утром здесь собрались только свои. Братья и сестры, если я когда-нибудь и оставил у вас впечатление какого-нибудь всезнайки, прошу вас, простите меня, я не такой. Я стою здесь сегодня утром, говорю мужам, которые ученые, людям, которые умные, я безграмотный. Я даже не умею правильно произнести Писание. Сегодня утром хочу прочитать главу, собирался попросить одного из братьев здесь прочитать ее за меня, потому что я даже не могу произнести имена в ней. Первое, пролипоменон, 13. Брат Джек, если желаешь, можешь отыскать ее. Это для моей темы. Я даже не могу произнести те имена, я позволю ему это сделать, потому что он может их произнести. И я знаю, что говорю умным людям, но, братья, все это совершается для того, чтобы вы не смотрели на мою безграмотность, но верили, что я говорю вам истину. Это Бог говорит вам истину, это истина, понимаете? Так вот, и когда я говорю о деноминациях, я не имею в виду, чтобы вы относились так жестоко и... Нет, я не имею в виду, чтобы вы не ходили в своей церкви, Идите в свою церковь. Вам это и полагается делать. Ну, просто не присоединяйтесь к их организациям, потому что я вам однажды буду говорить и докажу Писанием, это клеймо зверя. И просто помните, это клеймо. Я проповедую, я не буду этого проповедовать в церкви брата Джека, он бы мне сказал, давай проповедую, но я поеду в скинию, это будет часа на 4, и моя тема «Зверь в начале и зверь в конце, по следу змея». Понимаете? Понадобится часа 4, у меня все писания вынесены. Зверь от начала, он был зверем в саду Эдемском, он же и зверь в конце. И покажу, что он религиозная личность из деноминации, который создал деноминацию. И пройду прямо по его следу и докажу вам писаниями, что так это и есть. Я не знал этого, пока Святой Дух не дал мне это однажды там. Так вот, я однажды внимательно это рассматривал, стоял и нечто сказал мне, смотрел на это, и я подумал, брат Хихерсон, один из моих попечителей, или дьякона в церкви Джефферсонвилля, если я против посещения церкви, почему же у меня есть церкви? У нас они были по всей стране, подключены однажды вечером. Каждые 200 миль была одна из моих церквей. Так вот, эта фотография, я стоял, смотрел на нее, и нечто, я стоял в своей комнате, нечто сказало мне, поверни ее правильно. Я послушал, я знаю, что это звучит, как будто у человека умственное расстройство, но понимаете, как я однажды сказал однажды вечером, все эти великие вещи так научно. Так вот, я не против этого. Помните, у нас должны быть посылать детей в школу и получать образование и тому подобное, но я вам сразу говорю, в будущем мире это не принесет им никакой пользы, потому что будет другая цивилизация, настолько выше этой. В той цивилизации даже не будет никаких, там не будет никаких школ, не будет смерти, в ней не будет никакого греха. В этой все это есть. Неважно, насколько цивилизованнее мы становимся, все время приходит больше и больше смерти, понимаете? Та будет без смерти. Но сейчас нам нужны школы, нам нужно носить одежду, мы... Сегодня утром я собирался говорить на тему Эдем Сатаны. Многие из вас имеют эту пленку, Эдем Сатаны. Он создал еще один Эдемский сад, и ему понадобилось 6 тысяч лет, чтобы сделать его. Точно как Бог создал свой вначале. Бог создал свой Эдем, а Сатана его извратил. Сейчас Сатана создал свой Эдем, и Бог его уничтожит, это точно. И разместит свой. Нечто сказал мне, поверни правильно. Я подумал, по-моему, я правильно на нее смотрю. Сказал, поверни правильно. Да? Я подумал, может быть, этот голос имеет в виду повернуть направо. И я повернул, вы видите, что это голова Христа с 33 года, Гофмана. Вот, гляньте сюда, видите его черную горло, его лицо, его глаза, его нос и все остальное. Видите, его пробор в его волосах идет вверх. Он в парике этого белого ангела, показывая, что послание того, что он есть Бог, это истина. Он верховный судья Вселенной. Верховный судья неба и земли. Он – Бог, и никто иной, как Бог. Он есть Бог, выраженный в человеческом виде, по имени Сын Божий, так как Сыном был человек. Если это не подтверждает того, что наше послание совершенно верно, отождествлено Писанием, отождествлено служением, отождествлено Его присутствием, вчера, сегодня, во веки тем же. Поэтому эти семь печатей – это истина, братья. Вы можете с ними не соглашаться, но просто сядьте однажды и стучите с открытым сердцем. Просто позвольте Святому Духу вести вас из... Когда брат Джек, я позвонил ему, прежде чем проповедовать это, и поговорил с ним один раз о том, чем был этот белый парик. Он сказал, ну, брат Бранхам, я заявляю, что это было после его воскресения в его прославленном теле. Я разговаривал с братом Джеком. Итак, я не знаю, на кого в мире я положился бы больше относительно учений и теологии и всего остального, как на брата Джека Мора и брата Вейла, и такие мужи, настоящие теологи, которые читали всякие разные книги со всех разных углов зрения. Да, но видите ли, даже с этим, и он мой закадычный друг. Я не мог этого принять. Просто что-то не принимало это. И потом, когда подошло к этому, тогда я увидел, что это такое. Это, вот его темная борода. Полагаю, вы видели это, видите? Его темная борода и темные волосы, его глаза, нос, все просто совершенно. И даже пробор в его волосах заходит на эту сторону. Он Бог. Он вчера, сегодня, веки тот же. И вот журнал «Взгляд» или журнал «Жизнь», по-моему, это... Сейчас забыл какое-то издание. От 17 мая 1963 года. Вот когда это вышло, если кто-нибудь хочет журнал. Это на той же фотографии, где на обратной стороне обложки Рокфеллер со своей женой. А вот это новый журнал «Наука», что это по-прежнему тайна. Для чего я это все это сказал? Чтобы дать вам небольшой... обзор того, что мы пытаемся сказать, что Бог отождествляет как на небесах, так и на земле. Что это правда. Эти развлечения, видения хватает и подражаний. Всегда так. Но помните, прежде чем может быть поддельный доллар, Сначала должен быть настоящий доллар. Сначала должен быть настоящий доллар. А затем с него делают другие. Точно как бы были настоящий Моисей, настоящий Аарон, потом были ямбрияне. После них. Видите, как все это появляется? Они видят это и потом пытаются этому подражать. Когда на самом деле существует только один оригинал. Это верно. Не говорю это, чтобы ранить и унизить, или что-нибудь сместить, но просто как истину, чтобы знали. Я становлюсь пожилым. И я знаю, что у меня осталось не так много времени. Если Иисус замедлит, я мог бы еще немного остаться. Но я знаю, что однажды это сердце сделает свое последнее биение. Я войду в огромную темную камеру там под названием смерть. Но когда это наступит, я не хочу, чтобы мне нужно было зачем-то оглядываться назад, пытаясь покаяться в этом. Я хочу, чтобы когда подойду к тому часу, быть чистым и безупречным благодатью Божией. Я хочу облечься в ризы Его праведности, что когда войду туда одним на уме, я знаю Его в силе Его воскресения. И когда Он позовет, я восстану из мертвых и буду жить с Ним вовеки. И вот моя цель здесь, сейчас, попытаться привести каждого человека, не изменить вашей теологии или что-нибудь еще, но увеличить вашу веру в Божье обетование этого дня. Теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, мы, как люди, так признательны сегодня утром, но все же, Господь, мы живем в темном мире, который... Здесь ни одного из среди нас нет в это утро, Отец, кто не чувствовал бы, что хочет более тесного хождения с Тобой. Мы хотим Твоего прикосновения в наших жизнях, которое может смягчить нас и соделать нас гибкими, чтобы Ты каждый раз мог бы нас изменять, воять нас в сыновей и дочерей Божьих. Вот наша цель, Отец, здесь. Вот мое единственное намерение — пытаться жить пред Тобой, принимать Твое Слово и высказывать его людям, которые не то чтобы отличаться как человеку, но пытаться чтить того, кто дал мне жизнь. Даруй это, Господь. Пусть здесь сегодня не будет ни одного человека. Мы подключены сегодня утром снова по всей стране. Пусть не будет ни одного человека, до кого донесется наш голос, кому придется войти в ту, в эту огромную камеру, не зная тебя в силе твоего воскресения. Если где-нибудь в Афгане окажутся грешники или в этом здании, в этой большой аудитории, сидящей здесь сегодня утром, если есть те, кто не знает тебя, пусть это будет тот день, когда встрепенется их сознание, пробудится. И они осознают, что неизвестно в какую минуту нас могут позвать или забрать, чтобы дать ответ за наши жизни на высоте. Если наше имя по-прежнему в той обычной книге, мы будем осуждены. Но если оно в книге жизни Агнца, настоящей жизни, тогда мы спасены. И пусть Господь, когда жизнь переходит из листочка в пыльцу, в мекину, затем в зерно, когда будем проходить сквозь это сегодня утром, если есть та жизнь, которая должна войти в зерно, которая еще лежит там в стебле, выведи ее сегодня, Господь. Пусть она последует за движением зерна. Да мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Извините, что занял столько времени, я даже забыл, что время идет, и по радио тоже, телефонное время. Теперь давайте обратимся для прочтения. И брат Джек, и у тебя там есть своя Библия. Пока я начну свое, нахожу свое место Писания, я попрошу брата Джека прочитать Писание, потому что я не могу произнести этих имен. Хорошо. Первый Паралипоменон 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид своему собранию израильтян всему, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам». И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему. И сказала, все собрание, да будет так. Потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Евмах, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, чтобы иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Господом из всей силы, с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимбалах, и трубах. Когда дошли до Гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сегодня. И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефиянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Благодарю, брат Мор, за то, что прочитал за меня Писание. Теперь... Извините, что я сам не мог прочитать, но я бы не смог этого сделать. Теперь я хочу, чтобы вы обратились со мной в Марка 7:7. И прочитаем первые 7 стихов из 7 главы Святого Марка. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедшие с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое было, чего они приняли держаться, омовение чаши, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Давайте помолимся. Дорогой Бог, почти сейчас Слово Свое, и пусть оно исполнит то, для чего назначено. Используй нас как инструменты для высказывания этого, и уши наши, чтобы слышать от Тебя, и сердца наши, чтобы принимать это. Мы просим во имя Иисуса, во славу Божию. Аминь. Так вот, моя тема на пару минут такова. Сегодня утром мы на государственной телефонной связи. И, насколько я понимаю, мой хороший друг Рой Бордерс слушает сейчас. Весь измотался относительно вчерашнего вечера. Я забыл, что мы были на радио или на этой связи вчера вечером. Рой, где бы ты ни был, или ты в Сан-Хосе, в той церкви там, или ты в церкви брата Макьюза, или где бы ты ни был, не бойся, брат мой. Все будет в порядке. Будь спокоен. Ты просто... Он даст мне об этом знать, Рой. Не томись, сын. Имей веру в Бога. Моя тема сегодня утром — не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья. Так вот, это странная тема, и... Я надеюсь, что Господь это нам сейчас откроет. Помните, не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья. Так вот, это кажется очень необычным, но, может быть, как раз в этом Бог сможет нам помочь. Еще одно хотелось бы сказать в это утро, что мы рады иметь среди нас моего друга, очень дорогого друга. Молодого парня. Многие из людей на радио сейчас или на телефонной связи, может быть, знают, кто это. Сегодня у него день рождения. 93 года. Брат Билл Даус сидит здесь передо мной. 93 года. Несколько лет назад врач сказал, он не будет жить. Просто я заметил, что он здесь сидит. Под кислородной подушкой его любящая жена позвонила мне и сказала: «Брат Бранхам, если вы еще хотите увидеть вашего пожилого друга Билла в живых, лучше сразу же приходите». И на одной из моих покрышек оказался прорез, колесо вышло из строя, и я сорвал у машины покрышку, пытаясь забраться до него. Я как раз выезжал со станции, с заправочной станции, и выходил из уборной, где я остановился в штате Огайо, пытаясь добраться до него. И выходя наружу, я увидел видение. И там стоял брат Дау, стоял в церкви с поднятой рукой. Оно сменилось, и я увидел, как вы шли по улице и пожали мне руку. Сказал: «Иди, скажи ему, так говорит Господь». Тогда ему было около 90 лет. У него был сердечный приступ с блокадой сердца и полная остановка сердца. Очень умный доктор, тот человек не... Он не хочет... Нет, не буду этого говорить. Просто он такой человек, что может себе позволить любого доктора, какого захочет. У него был очень хороший доктор, еврей, который встретил меня в зале и сказал: «Нет ни единого шанса для его выживания». Я вошел, просунул свою руку под кислородную подушку. Я сказал: «Билл, ты меня слышишь?» Он кивнул головой. Я сказал: «Так говорит Господь. Ты в этот раз не умрешь». Через неделю, когда я вышел за кафедру проповедовать свое послание, вот идет брат Дау, идет по зданию. И когда я пошел в ресторан «Фьор», то есть в «Голубой кабан» на другой стороне в Луисвилле, он как раз выходил из своей машины и шел по улице, протянув руку. В точном соответствии со словом Господним. И это 3 или 4 года назад, и вот он сидит здесь, аж в самом Шрифпорте, ездит по стране. Теперь не на самолете, машиной. Сидит здесь сегодня утром. «С днем рождения!» Брат Дау, это со всей страны, отовсюду. Бог тебя благословит. Я крестил его. После того, как он был троечником, я крестил его, когда он... Это было одно из моих первых собраний, когда брату Бэнксу Вуду пришлось дать ему свою одежду. Как видите, он солидных размеров. И он вошел в бассейн, и я крестил его где-то 85 или 90 лет во имя Господа Иисуса. Он сказал, что никогда не чувствовал себя в порядке, пока не нашел эту безопасность. Потом он получил день рождения, в котором он никогда не состарится. Это точно великая земля. Он даже ожидает дожить до пришествия Господа. Это возможно. Но если он усопнет, а мы в то время не будем спать, он явится первым. Верно. Так что, брат Дау, теперь уже никак этого не пропустишь. Ты на верном пути. Стой, брат мой, и Бог тебя благословит. Я благодарен Господу за такого хорошего человека, как он, и что дал ему все эти годы. В книге «Паралипоменон» не пытается делать Богу услугу, если это не воля его. Бог суверен. Сначала надо понять это. Люди сегодня задаются вопросом, почему у нас не может быть пробуждения? Вы верите, что Бог суверен? Видите? Библия это говорит. И мы пытаемся, как я не так давно рассуждал с группой замечательных братьев, братьев-баптистов, и они сказали: «Брат Бранхам, мы сможем иметь пробуждение только тогда, когда возьмем слова за словом, страница за страницей, буква за буквой». И я сказал: «Я тоже этому верю, страница за страницей». Он сказал, я сказал, все время пытался это сделать. Он сказал: «Но мы должны найти греческий перевод слова, что говорится в греческом». Я сказал: «Я не слишком много чего читал, но читая историю церкви, Никейский собор, до Никейский собор, Никейских отцов и остальное, они уже тогда спорили относительно греческого». Это 2000 лет назад. Один говорил, это вот это означает, другой говорит, это вот это имеет в виду. Это греческое слово «вот это» означает точно как наш язык, слово «видеть». Используя слово «видеть», можно иметь в виду скопление воды, понимать или много чего. Надоело. Может быть, просверлить дырку, прогуляться, или «ты мне надоел», или «ты оплатил мой счет», или много чего можно означать. И эти гласные и все остальное просто меняют все значение. Поэтому так это ни за что не получится. Бог написал это таким образом, потому что все слово вдохновенно. И он сказал, что «благодарю тебя, Отец, что ты сокрыл это от глаз умных и разумных, а откроешь, аминь, младенцам, желающим научиться». Это откровение его, как я сказал это вчера вечером. «Откроешь это младенцам». Я сказал: «Так это не получится, сэр». Я сказал: «Пробуждение ни за что не придет, пока Бог, суверенный Бог, его не пошлет». И тогда он, может быть, возьмет какого-нибудь неуча, который даже не знает, как подписаться своим именем, и совершит это так, который даже английского толком не знает, не говоря уже о греческом. Вот что он совершил, когда Петр проповедовал в Пятидесятницу. Знаете, он даже не мог подписаться своим именем, не знатый, не обученный, но Бог совершает такие дела таким странным для нашего интеллектуального мышления способом. Потому что это и потому это и от Бога. Если бы у него было сборище теологов и сановников и тому подобных, они бы сказали, вот уж этот умный Каиафа, видите, у него все тютелька в тютельку. Но Бог пошел и взял рыбаков, которые даже не могли подписаться своими именами. Вот кого он взял. Это Бог. Он берет ничто и соделывает из этого нечто во славу свою. Он взял хаос и создал Эдем. Это Бог. Так вот, если у кого-нибудь и есть механика для пробуждения, так это у нашего почтенного брата Билли Грэхэма. Но механика — это хорошо, но механика не приведет его в движение. Необходима динамика, чтобы привести его в движение. Можно построить автомобиль, разместить в нем замечательное сиденье, сделать отличные поршни и научно доказать, что он может. Но если там нет динамики, он просто мертвый кусок материалов. Итак, в Уэльском пробуждении, одно из последних пробуждений перед нашим пятидесятническим, никто не знал, откуда началось пробуждение. Просто группа людей. Так вот, когда мы все, наш друг Билли Грэхэм, соберем всех пресвитериан, лютеран и пятидесятников, всех вместе отправиться в город, и там они проведут большое собрание, тысячи соберутся, и 30 тысяч придут за 2 недели, и отдадут свои сердца Христу, возвращаясь, а через 2 недели и ни одного не осталось. Видите, это механика. Но пусть только Бог своей суверенной благодати проговорит какого-нибудь неучу, или другими словами, какого-нибудь ничтожеству. Пусть только Святой Дух сойдет в город, и мужчины не в состоянии идти на работу, женщины не в состоянии мыть посуду, горничные не в состоянии убирать в постели, кричат и взывают, подняв руки в воздух. Это пробуждение, это по воле Божьей. Говорят, что один дворянин из церкви поехал в Уэльс разобраться или понять, какова была механика пробуждения. Во время пробуждения в Уэльсе. И когда они сошли с корабля, в высоких шляпах, воротнички отложены, увидели, как по улице шел один полицейский, размахивал своей дубинкой, его так насвистывал, они сказали, «Добрый человек, не мог бы ты нам сказать, где уэльское пробуждение?» Он сказал, «Да, братья мои, вы стоите прямо среди него». Он сказал, «Вы поняли?» «Я уэльское пробуждение!» Сказал, потому что уэльское пробуждение во мне! Вот это суверенно! Вот что совершает Бог! И только Он имеет право послать пробуждение! Не налаживать механику, нужно молиться, чтобы Бог послал динамику! Он открывает слово свое только в предопределенных! Так вот, когда использует слово «предопределять», так вот, нехорошо употреблять это слово на людях, особенно когда смешанное собрание армянийцев и кальвинистов. Я просил вас не думать, что я все знаю, но согласно Писанию, и те ошибаются. Благодать — это то, что Бог соделал для меня, дела — это то, что я делаю для Него. Понимаете? Тогда все и есть. Если лезешь на одно из ответвлений, ты обязательно окажешься на самом кончике и не сможешь вернуться назад. Мне кажется, книга Ефесян собирает все это вместе. Так вот, но это слово, когда я его использую, предопределенный, не думайте, что я... Это единственное слово, которое я знаю, как это Божье предузнание. Понимаете? Что он знал? Он не может сказать, он умер, чтобы все могли спастись. Он умер, но своим предузнанием он знал, кто спасется, а кто нет. Понимаете? Вот что он знает. Я этого не знаю, и вы этого не знаете. Так что мы со страхом и трепетом совершаем спасение свое. Теперь, но у Бога установлено Его Слово. И так во всех периодах. Его предузнание побудило Его поместить в церковь и в людей определенные вещи, которые Он совершал от начала. И потом проповедуемое тому периоду Евангелие открывается только тем определенным людям. Остальные этого не видят. Понимаете? Благодарю тебя, Отец, ты сокрыл это от глаз мудрых и разумных, а открываешь младенцам, желающим научиться. Это и есть предопределение. Не то, что он сделал это так, скажем, теперь я выберу, а тебя я выберу, а тебя нет. Посредством своего предузнания он знал, что вы сделаете. Он, будучи безграничным, вы верите, что он безграничный? Если он не такой, он не может быть Богом. Тогда подумайте, будучи безграничным, он знал каждую блоху, которая только будет на земле. Сколько раз эта блоха моргнет своим глазом? Сколько в каждой блохе жира? Каждую травинку, на которой она будет сидеть. Это безгранично. Мы ограничены. Мы спотыкаемся во тьме. Бог уподобил нас овцам, и у нас должен быть вождь. Этот вождь не человек. Этот вождь — Святой Дух. Дух Христа среди нас. Еще немного, и мир больше не увидит меня. Это физическое существо вознеслось к престолу Божьему, где Дух пребывал на престоле. Сейчас Христос на престоле, Иисус. Еще немного, и мир меня больше не увидит. Но вы будете видеть меня, и я буду с вами до скончания мира, даже вас. Престол Божий Христос воздвигнут сердце твое. И Он восседает на престоле Божьем, но в миллениуме Он восседает на своем троне. На своем престоле. Ведь Он клялся, что вознесет этого мужа, сына своего, сына Давидова, воссеть на его престоле. Так вот, Он все это открывает посредством своего предузнания тем, кого Он назначил для всего этого. Иначе они этого не видят. Стоят прямо там, смотрят прямо на это, он не может этого увидеть. Кто из вас когда-нибудь видел эту картину коровы в кусте? Или нужно смотреть и смотреть? Что нужно смотреть и смотреть? Вы когда-нибудь ее видели? Или видели картину Христа в кусте или в небесах, в облаках? Понимаете, художник так это устроил, что на нее нужно смотреть только определенным образом. Ну, а когда ты однажды это увидишь, ты кроме этого ничего не видишь. Каждый раз, когда посмотришь вот это... Кто из вас видел эту фотографию? Эти фотографии, конечно, видели. Точно так же и с самим Христом, с Евангелием, с посланием. Когда ты однажды увидишь послание, часто ты кроме этого больше ничего не видишь. И все. Все остальное исчезает. Все остальное — это просто наполнитель. Понимаете, да? Когда однажды увидишь послание. Так было во времена Ноя. Когда Ноя и его группа увидели, когда они увидели послание, все остальное не имело значения. Когда группа Моисея это увидела, все остальное не имело значения. Когда группа Иоанна это увидела, все остальное не имело значения. Когда группа Иисуса это увидела, все остальное не имело значения. Когда группа апостолов это увидела, все остальное не имело значения. Когда группа Лютера это увидела, группа Веслей это увидела, Пятидесятническая группа это увидела, остальное не имело значения. Они от всего отделились. Почему? Посредством своего предузнания. Он предопределил, чтобы все это произошло. Он выбирает своего человека своим предузнанием. Как он сказал в Римлянам 8, что Исава, дабы утвердить избрание Божие, что Исав и Яков оба родились у святых родителей. Двойняшки. Дабы утвердить избрание свое, он сказал, Исава я ненавижу, а Якова люблю. Прежде чем хоть один из них родился. Понимаете, он знает, что в человеке. Он от начала знал, что там было. Поэтому он может сделать так, что все содействует совершенно точно и вовремя. Мы нервничаем и волнуемся, он никогда не волнуется. Нет, понимаете? Все содействует в полном порядке, в точности, как в часы. Всему этому и положено случиться. Все эти женщины с короткими волосами, эти мужчины одеваются, как волосы у них, как и у их жен. Я вижу, как у них буквально бигуди в волосах завивают, это здесь, впереди. Какое извращение! Это результат Эдема сатаны. Отгляните на нее, она пытается обрезать свои волосы, как муж. Муж отращивает волосы, как жена. И она носит его одежду, а он носит ее нижнее белье. Вот вам, пожалуйста. Она становится мужественным, а он становится женственным. Видите, это Эдем сатаны, вопреки тому, что Бог создал вначале. Это истина. Если я не начну, мы никогда до этого не дойдем. Но все это, и как он это совершает, и кто это исполнит, это его избранный путь. Он избирает. Так что он хочет это делать. Так он хочет это делать. Как я слышал брата Барри Грина, нашего пастора в Тусоне, однажды вечером проповедовал о том, что Бог создал все определенным образом. Забыл, какая у него была тема, но он сказал, так Богу это нравится. Так Бог это и делает. Ну, так и есть. Так вот, кто из нас здесь станет говорить ему, что он не прав? Кто посмеет стать пред лицом Божьим и сказать, ты не прав, Господь? Тебе нужно было делать, как мне хочется. Как доктор такой-то сказал, что это так нужно делать. Кто это так далеко зашел в своих умственных способностях, чтобы сказать такое? Нет, вы бы не вошли и не вышли, не сказали бы это, но вы так думаете. Как мое послание об Антихристе. Восстанут лжехристы. Так вот, он не сказал это лжеиисусе. Видите, никто не смог бы стоять, называясь Иисусом, имея в виду Господа. Но лжехристы означает помазанные. О, каждый знает, что у них помазание. Слава Богу, он может то и то совершать. Но пропусти их через проверку словом, и узнаешь, где он окажется. Понимаете, по посланию часа. Имели помазание во времена Иисуса, только не на нем. Имели помазание во времена... Даже Дафан имел помазание во времена Моисея. Он сказал, так вот, только не считай, что ты единственный святой среди нас. У Бога много. Мы просто образуем здесь организацию, группу людей. Бог сказал Моисею, отделись от него. И он разверз землю и прогласил их. Он дал свое оригинальное слово Моисею, своему пророку. Только так он это и делал, и только так он это и будет делать. Он не меняет своего плана, понимаете? Так что наши понятия ошибочны, его понятия всегда правильны. И не пытайтесь говорить ему, что он не прав. Неважно, кто нам кажется самым подходящим, не наше это дело решать, кто самый подходящий. Вот куда попадаешь в организации. Какой-нибудь браток, исполненный духом, придет в город и образует хорошую группу людей, и они встретятся на конференции, соберется все, святое братство, скажут, знаете что? Мне кажется, этому Джонсу, он среди них как кроха, мне кажется, ему нужно дать эту большую красивую скинию, я считаю. Как вам кажется, это верно? О, вот как, не начинается. И собрание рассеивается, понимаете? Отделите таких. Бог разделяет. Он это делает. Но все они до одного хотят овладеть этим малым, поставить его туда, а этого сюда. Это человеческое понятие. У людей ключи, но на самом деле Бог владеет ключами. Они даны ученикам Святой Церкви ключи. И следите, как они в первый раз ими воспользовались. Когда Иуда погиб из-за преступления. Они собрались вместе и бросали жребий. И Святое Братство... Кто скажет, что они не были святым братцем? Кто скажет, что они не были святыми? Но они бросали жребий, и он пал на Матфея. И когда он хоть что-нибудь сделал, ничего. Но Павел был избранным. Аминь. Это было Божье избрание. Невысокий, с крючковатым носом, саркастический, вспыльчивый еврей. Не Матфей, доктор богословия, знаете, он был. Но Павел, Бог избрал Павла, церковь избрала Матфея. Понимаете? Ты не имеешь права говорить Богу, что он не прав. Он знает, что делать. Он знает, из какого теста тот человек. Кто бы когда-нибудь та церковь избрала бы Павла? О, нет, ни за что. Сказали, это тот, который всех наших в тюрьму бросает. Но Бог сказал, я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за меня. Он сказал, что... Он знал, что... Хорошо, неважно, кого мы считаем правым, Бог знает, что лучше всего подходит, потому что Он знает сердце человека. Он знает. Также и с пробуждением, или со всем этим происходит не тогда, когда нам кажется, это должно произойти. Мы думаем, вот сейчас самое время, слава Богу. Я заметил в наших собраниях предпринимателей и у остальных, вот-вот идет аллилуйя, великое пробуждение. Не будьте обмануты. Он уже пришел и сделали с ним, что пожелали. Понимаете? Но они думают, что идет пробуждение. Что происходит? Оно происходит? Нет. Оно закончилось, умерло, окончилось. Заметьте, сейчас время поправить светильники, войти и выйти. Уповающий на него в силе вновь обновятся. Обратите здесь внимание в нашем отрывке. Обратите внимание на Давида, царя Израильского. Это он получил откровение о том, чтобы принести ковчег Божий назад на свое место. Потому что в дни Саула к нему не обращались. Потому что Саул отступил. Так что они вообще не обращались к ковчегу, к завету, в дни Саула, потому что он отступил и ушел от Бога. Так что Давид быстренько, с вдохновением, теперь обратите внимание, вот на что, это очень скользкий отрывок, если неверно его поймешь. Я чувствую, что настает время, когда мы должны быть мужчинами, а не младенцами. Мы должны принимать твердую пищу вместо молока. Обратите внимание на Давида, царь израильский, царь, которого совсем недавно заново помазали как царя. Или избранный царь. Самуил помазал его по воле Божьей. И он, конечно, был избранным царем Божьим. В этом нет сомнения. Вот его касается вдохновение. Давиду было открыто. Он получил откровение. Никто больше об этом ничего не говорил. Давайте пойдем и принесем ковчег. Потому что такова воля Божья, чтобы ковчег был здесь у нас, чтобы обращались к Богу посредством этого ковчега. Очень-очень доблестный поступок. Вам так не кажется? Хорошо. Помните, но он, будучи царем, не получив откровение, он перешел границы своего положения. В стране был пророк по имени Нафан. Он был назначен получать откровение. Если что-нибудь и говорилось, он сказал, Господь ничего не делает, пока не откроет это рабам своим пророкам. Но видели, Давид, будучи царем, с помазанием на нем. Так вот, ведь это Писание. На нем помазание получил истинное откровение, но это было неверно. Потому что Нафан был пророком того периода, и откровение не пришло к Нафану. И когда откровение пришло к Давиду, он даже не посоветовался об этом с Нафаном. Он собирался просто отправиться и сделать то, что ему хотелось. Но обратите внимание, с кем Давид советовался здесь, в 13 главе. Но он посоветовался с тысяченачальниками и сотниками, со своим же собранием. Так вот, как вам кажется, не стоит ли нам? Это не то. Так вот, он пытался сделать Богу услугу, но он не был назначен на это дело. Понимаете, потому что у Бога был путь. Точно как Бог мог сказать царю относительно его раны и о том, что он выздоровеет, но он этого не делал. У него был назначенный способ действия. Это был его пророк. Поэтому он проговорил к пророку Исаии, сказал ему возвращаться и сказать Езекии, что произойдет. Так вот, Езекия разговаривал с Богом лицом к лицу. И Бог мог бы сказать Езекии, конечно, но он устроил определенные каналы. Вы это понимаете? У Бога свой установленный способ действия посылать пробуждение, разговаривать, говорить, что бы ни было. У него свой способ действия, и кто мы такие, чтобы говорить ему, как это делать? Он делает, как ему это угодно. Так что видите, Давид, будучи вдохновлен, так вот, помните, я сказал, помазание, ложное помазание. Помните, Святой Дух может прийти и помазать человека, а это все равно не по воле Божьей. Вот, здесь это доказывается. Мы должны идти Божьим путем исполнения, не нашими путями, Божьим путем исполнения. Потому что Давид, будучи царем, помазанным Духом Божьим, прообраз Иисуса Христа. Но это не был Божий канал. Как все собрание, когда все собрание в Библии сказано, что это показалось им угодным. Заметьте, тысячи начальники, сотники, а также священники и теологи считали, что это чудесно. Вот вам ваши библейские школы и все остальное. Они считали, что это чудесно. Даже все люди согласились, и священники, и все они согласились, что помазание царя было верным. Заметьте, но Бог не обещал открыть свое слово в это время им. У Бога был свой путь открытия своего слова, но не им. Помните, это было вопреки Богу. Что-то наподобие, как в дни Михея, сына Имлы. Вы помните этот рассказ? И Иуда и Израиль разделились. И у них было два разных царства. Ахав был царем одного государства, а Иосафат был царством Иуды. Был над царством Иуды, по-моему, так. И Ахав был над Израилем, Иерусалимом. Обратите внимание. И вот пришла горстка чужаков и забрала часть Богом данной земли, которую Бог дал Израилю. И эти филистимляне там, и сириане владели этой землей и кормили своих детей от земли, которая принадлежала Израилю. И поэтому им нужна была эта земля, чтобы кормить своих детей и свои семьи. Бог дал им, это было, были их Богом данные права. И таким образом Ахав призывает Иосафата и говорит, приходи. И он сказал, смотри-ка, что там делает наш враг. Ведь правда, что мы народ Божий с Богом данным правом, что мы должны иметь эту землю. Она принадлежит нам. Бог через своего пророка Иисуса Навина разделил эту землю. Она должна быть нашей, она принадлежит нам, нашим детям. И вот коммунисты владели ей, и у нас... мы голодаем, и они забрали наши Богом данные права. Тебе не кажется, что нам нужно пойти забрать нашу землю? Если ты присоединишься со своими силами, если вы, методисты и пресвитериане, все и пресвитериане, и лютеране и тому подобное, вы примете сейчас и коммунистический совет, мы все соберемся вместе, мы владеем ей. Я сейчас высказываю и говорю в притче. Пойдем и возьмем ее. Ну, сказал, конечно, мы все одно. Так вот, Библия говорит, как двое могут идти вместе, не сговорившись. Вот где этот великий муж, этот великий пятидесятнический муж. Иосафат. Спутался не в то сообщество. И вот что случилось с нашими пятидесятниками сегодня. Там есть настоящие мужи, но они путались в это деноминационное сообщество. Выйдите оттуда, это проклято Господом. Теперь заметьте, вот он там. И он сказал, да, звучит разумно, сказал, наша церковь твоя, наши люди. В конце концов, мы же все евреи. Конечно, мы пойдем с тобой. Но в Иосафате осталось ровно столько религий, чтобы сказать, как ты считаешь, нам сначала не нужно посоветоваться с Господом? Думаю, это неплохая идея. Да, Ахав, конечно, сказал, ну, конечно, мне надо было об этом подумать. Ну, а где-нибудь есть муж Божий? У тебя есть пророк? Ха, у меня их 400. У меня здесь целый совет, целая деноминация. Они еврейские пророки. Так вот, помните, Библия говорит, что они были пророками. Еврейскими пророками, не языческими пророками, еврейскими пророками. Целая школа, теологическая семинария. Ну, приведи их. И цари нарядились и воссели перед ними, чтобы впечатлить пророков. И вот пришел, по-моему, Сидекия. Пришел великий глава районного совета. Или кем он там был? Пришел среди них, и он сделал себе два больших рога. Он сказал, я слышал от Бога. Так говорит Господь. Вот этими рогами ты вытолкнешь сириан с той земли. О, слава! Все думали, что это чудесно. Замечательно. Следите, как близко сейчас подходит до острия бритвы между правдой и неправдой. И помните, упадешь на одну или другую сторону. И однажды дойдет до того, что разница между правдой и неправдой будет, как заостренное лезвие. Должно быть каждое слово Божье. Не почти что все слово, но каждое слово. И сегодня произошло не к лютеранам, не к методистам, не к пятидесятникам, но к этому заостренному периоду. В этом периоде, когда помазание Антихриста настолько идеально, что обольстило бы самих избранных. Если не будут следить, упадут не на ту сторону, как клин. Наблюдайте, будьте внимательны, мы сейчас живем не в пятидесятническом периоде. Мы прошли этот период, точно как прошел лютеранский, и прошел. Понимаете? Обратите внимание, теперь все пророки пророчествовали, 400 откормленных, ухоженных еврейских пророков дали свидетельство единодушно. Так говорит Господь, иди, идите, Господь с вами. И Сафа сказал, ну, с этим все в порядке, но сказал, у тебя нет еще одного? Еще одного? У нас здесь целая деноминация. У нас здесь собрался весь совет. Зачем нам нужен еще один? Он сказал, я подумал, может быть, есть еще один. Он сказал, о, да, есть еще один. Но он даже не принадлежит к этому совету. Он изгнанник. Это Михей, сын Имлы, и я его ненавижу. Видите? Сказал, они не принимают его в общине. Да вообще какой-то изгой. И постоянно, что бы ни пророчествовал, он ничуть не поддерживает мою семинарию. И он только злое делает, он всегда пророчествует злое против меня. Лишь бы отличаться. О, сказал Иосафат, пусть царь такого не говорит. Но я хотел бы услышать, что скажет этот человек. Сказал, ну мы его найдем. Так что они отправились куда-то в пустыню и послали человека, они сказали, наговорили ему, сказал. Так вот, по дороге назад я хотел бы тебе кое-что сказать. Хотел бы ты снова вернуться в деноминацию? Хотел бы ты снова со всеми ими иметь общение? Если хочешь... Скажи то же самое, что говорит окружной пресвитер. Скажи то же самое, что говорит епископ, и я не возьму тебя назад. Сейчас самое время это сделать. Но можете себе представить, чтобы помазанный, истинный пророк Божий шел на компромисс хоть с одним словом Божьим? Ни в коем случае. Он сказал, Господь жив! Я скажу только то, что скажет Бог. Нам нужен сын Имлы. Господь жив, я скажу только то, что Он говорит. Верно, что Он скажет. Так что, когда они пришли туда, перед людьми, все пророки сказали, так вот, ты говоришь, они... Он сказал, подождите, дайте мне один вечер, позвольте мне узнать, что скажет Господь. Так что в ту ночь Господь явился ему в видении и сказал, что сказать. На следующее утро он сказал, что скажешь, Имла? Когда все они выстроились, то есть Михей, сын Имлы, сказал, что ж ты теперь скажешь нам? Вот мы все вместе, все священники и все пророки, и все цари, и все сидим здесь вместе. Что же ты скажешь этому великому совету? Сказал, идите. Сказал, но я видел Израиль рассеянный, как овцы без пастыря. И Ахав сказал, что я тебе говорил? Этот изменник только злое может обо мне пророчествовать. Как он мог сказать что-нибудь другое, когда Бог говорил то же самое? Пророку полагается быть устами говорящего Бога, а не твоего мышления. Он настолько полностью верился Богу, он ничего не хочет, он никого не хочет ранить, он говорит то, что Бог говорит, потому что он сам этого не контролирует. Понимаете? Он сказал, Вот, разве я тебе не говорил? И потом поднялся здоровенный мужик с рогом и ударил его по рту. Он сказал, куда ушел Дух Божий, когда он отошел от меня? Другими словами, позвольте мне это разложить. Послушай, я хочу тебе кое-что сказать, Михеем. Осознаешь ли ты, что я эксперт в Писаниях? Осознаешь ли ты, что я имею помазание? Или сегодня сказали бы крещение? Ты понимаешь, что я это имею? И ему сказать, я в этом не сомневаюсь. Он сказал, ну слушайте. Дух Божий сказал мне, и все 400 засвидетельствовали это, что мы вытолкнем сириян с этой земли. А кто ты такой? Приходишь и говоришь, что наш великий царь будет убит. Он сказал, Дух Божий мне это сказал. Позвольте мне это проанализировать, чтобы вы поняли. И может быть, Михей сказал, вчера ночью в видении, сударь, я видел Бога, восседающего на престоле. Я видел, что вокруг него собрались все войско небесное. И они советовались в небесах. Сказали, кто может сойти и обмануть Ахава? Потому что там, под престолом, находится пророк, истинный пророк. Его зовут Илья. И он пророчествовал словом моим. И сказал, что это нечестивый Ахав. За то, что он убил Навуфея, собаки будут лизать кровь этого нечестивого человека. И мы должны привести это в исполнение, потому что это уже изречено. Это так говорит Господь. Это должно исполниться. Должно так быть. А как же нам это сделать? Потом из преисподнего мира потерянных снизу поднялся Дух. Он сказал, «Я обманщик. Если мне можно услужить тебе, я сойду и войду этого пророка». Потому что они были настолько организованы, что только одно поймут — это эмоции. «И я заставлю их пророчествовать ложь. И я заставлю Ахава слушать этих сановников вместо того настоящего пророка, потому что все, что он говорит, он проверяет по своему слову. Он проверяет свои видения по слову. Все, что он делает, он проверяет по слову. Если это не по слову, он этого не послушает. Но если это... Остальных я могу обольстить, и я, Ахав, так доверяю свою безопасность этому великому объединенному союзу, так что они идут вместе, и они будут заодно. И я заставлю Ахава послушать их пойти туда. Вот как мы это сделаем. Бог сказал, можешь сделать это, ты настоящий обманщик, иди. И тогда Сидекия ударил его в рот. Сказал, где ты? Он сказал, узнаешь, когда сядешь в камеру. Он сказал, идите, сказал Сидекия царю. Сказал, идите и возвращайтесь с миром. Ахав сказал, возьмите этого молодца и посадите в тюрьму. Посадите его в оковы, питайте его хлебом скудной и водой скудной. И когда вернусь оттуда с победой, ведь мои пророки сказали, что это пробуждение обязательно произойдет, сказал, я им займусь. Послушайте последние слова Михея этому человеку. Если ты вообще вернешься, тогда не Бог говорил ко мне. Аминь. Видите, Бог по-своему все делает. Эти люди думали, что делают Богу услугу. Будь внимателен. Не эмоции, не энтузиазм, не воображение, но это должно быть... Так говорит Господь. Должно быть верно. Ладно, неважно. Мы находим, что так это и есть. Обратите внимание на то, когда Давид провозгласил это великое заявление и казалось, что это было хорошо. Хорошо бы это сделать. Потом мы находим, что я вас утомляю. Еще не слишком поздно, чтобы еще один. Провозгласили это великое заявление. Он не посоветовался с пророком. Так вот, любой знает, что в Амоса 3.7 говорится, что Бог обещал, что Он никогда ничего не сделает, не открыв это прежде своему пророку. На протяжении церковных периодов у нас были реформаторы. В Малахии 4 обещано, что в последние дни на земле будет пророк, потому что это должно соответствовать образцу перед наступлением последнего времени. Прежде чем Иисус пришел, в первый раз пришел и Илья. Илья в Малахии 3. Из Малахии 3. Так сказано в Матфея 11. Если можете уразуметь, вот о ком это было сказано. Все посылая посланника передо мною. Так вот, он пророчествовал, все теологи верят этому, что в последние дни должен прийти дух Илии. Он должен прийти 5 раз. Бог использует этот дух. Елисей, Илия, Иоанн Креститель для языческой церкви, а затем для евреев в Откровении 11 главе. Это Божья благодать. В английском языке grace, 5 букв от переводчика. Вера. В английском языке faith, 5 букв от переводчика. Иисус. И Иисус, 5 букв. На 4 не может остановиться, должно быть 5, понимаете? Заметьте. Так вот, он это обещал, так что это приводит Библию к точности на этот день. И Содом и Гоморра, и Илия не был, это был не Илия, это был Дух Божий на Илии. Илья был простым человеком. Так вот, у нас были Илии, кровати Илии, милости Илии, и все от Илии. Но Илия, это этого дня, это Господь Иисус Христос. Он должен прийти согласно Матфея 17, Луки 17, 30. Сказано, что Сын Человеческий откроет себя среди своего народа. Не человек, Бог! Но это явится через пророка. Так вот, у него никогда не было двух новых пророка одновременно. Никогда в мире. Понимаете? Неважно, как бы ни были двое, две главы не могут, должна быть одна глава. Бог должен взять свой контроль одного мужа. Под свой контроль одного мужа, понимаете? Существует один Бог. Бог был Отец, Сын и Святой Дух, но один Бог над всем этим. Обратите внимание, просто воспользовался этими постами. Так что он делает и с Ильей. Так же он делает и с Ильей, с духом Ильи. Он использовал этот дух, но тот же самый Бог все время этим управляет, чтобы исполнить свое слово.
Так вот, теперь обратите здесь внимание. Давид считал, что у него все в порядке, и он был вдохновлен. Видите, как Святой Дух может помазать человека? Но это должно быть в соответствии с порядком помазания. Внешний дух может быть помазан Духом Святым, а душа темная, как смола. Сорняк растет от той же самой воды, которая дает жизнь пшенице. Дает сорняку жизнь, но на дне сорняка жизнь сорняка. Он радуется, цветет, имеет жизнь и делает все, что делает пшеница. Но душа его сорняк. Могут восстать лжеучителя, могут учить всякого рода тринитаризму и всему остальному, и будут помазаны Духом Святым и совершать столько же чудес, сколько совершает истина Евангелие. Но важно слово. Вот в чем дело. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, полагаю, этому можно учить. Я в межденоминационной церкви сегодня утром. В этом отеле здесь. Обратите внимание. Следите, что говорится. Теперь слушайте. У Давида были все эмоции настоящего пробуждения. Заметьте, они восклицали. Они кричали. Они танцевали. Они действительно что-то получили от этого помазания. Конечно. Все как в настоящем пробуждении. Но обратите внимание, Бога в нем не было. В нем не было Бога. У него там в стране сидел пророк, которого им следовало знать, понимаете? Давиду следовало его знать. Это знать. То же самое сегодня. У нас есть вся механика, например, великие деноминации, современные крестовые походы, но в результате получается то же самое, как и тогда. Результаты наших великих крестовых походов и всех красивых намерений, наших больших зданий, наших больших тысячи строят и прибавляют членов и тому подобное, в результате все, как и прежде. Везде провал. Я не говорю это, чтобы отличаться, я говорю это, чтобы быть честным пред Богом, с чьей книгой я стою в это утро. Понимаете? Все оказывается провалом. Те же самые результаты. Теперь давайте взглянем, что произошло, когда Бог в свое время и период, и его пророки не принимаются во внимание. Просто зависят от теологии священников деноминационализма, как у нас сегодня. Теперь внимательно. Все приходит в беспорядок. Если там есть истинный Дух Божий, он направит прямо в Слово. Не только к одному месту в Слове, ко всему Слову, на весь период, понимаете? В день Пятидесятницы Дух направил прямо к тому, в Иоиле 2.38, понимаете? В день Лютера направил прямо туда, в Веслей, в этом последнем пятидесятническом движении, но сейчас другой период, это вызов невесты. Не 2000 лет назад в Пятидесятнице, или при повторении, или возврате в Пятидесятнице, Святой Дух был в Лютере, Святой Дух был в Веслее. Это помазанное Слово Божье. И Святой Дух вернулся к людям этого периода, и у них началось восстановление даров. Они узнали, что верить Богу, Святой Дух говорил через них языками. Возлагали руки на больных, и они выздоравливали. Они танцевали в духе, понимаете? Это был период реформации, приводящий церковь назад в порядок. И последним шагом порядка церкви было установление даров. В церкви. Как Лютер установил оправдание. Веслей установил освящение. Пятидесятники установили дары. Но что они делали? Ту же самую ошибку, как природа показала образец на стебле пшеницы, они деноминизировались. А это против Бога. противоречит Богу. Так вот, мы находим, что когда потом, когда эти стебли собираются, сходятся вместе, они создают свое понятие. И неважно, когда новое течение, как это они называют, вышло из ассамблей Божьих, что они сделали? Они не могли этого принять. Неважно, какое это было истинное крещение во имя Господа Иисуса Христа, они уже были во всеобщем совете. Человек овладел этим. Дух покинул их. Верно? А потом это пришло. Я разговаривал с некоторыми нашими ведущими, вашими ведущими лидерами. Говорят, ну а что нам теперь делать? Им стыдно за себя. Ведь они знают, что это истина. Если нет, то они духовно слепы и невежды в Библии. Так вот, я не говорю это с презрением. Говорю это почтенно. Потому что нигде в Библии нет такого места, где кто-нибудь, кого-нибудь крестили бы, используя эти титулы «Отец, Сын и Святой Дух». И никогда не пользовались до Экуменического Совета, до Римской Католической Церкви. Их собственный катехизис свидетельствует о том же. Это католическая догма. Не библейское учение, а католическая догма. Но вы, методисты, переняли все ваши катехизисы и все остальное, точно как у них, просто постепенно перерастаете из этого. И теперь, когда пришли к Пятиднице и распространили эти догмы, которых по-прежнему держались, но сейчас вызов невесты, сейчас открыли семь печатей. Сейчас все полностью, что выпустили реформаторы, должно открыться. И только Малахия 4 может это сделать, потому что необходимо откровение прямо от Бога. Индивидууму, чтобы сделать это. Это точно. Это не может прийти к группе. Никогда не приходило. Один муж. Вот что Бог обещал в тенях пришествия за своей невестой в Лиазере. Понимаете? Обратите внимание. На этих священников, на служителей, остальных получают свое вдохновение и действительно помазаны. Давид был помазан. Библия так говорит. Но видите ли, он пошел от неверного источника. Он пошел к неверному каналу. Он не туда направил свое помазание, на людей и на то, что они думали, на управляющих и что они думали, вместо святого канала Божьего, чтобы узнать, с чем было так, говорит Господь. Настало ли время для этого? Настал ли период для этого? Является ли это волей Божьей? Затем, если он истинный пророк Божий, он сначала предстанет пред Богом. Скажем, отец, что это такое? Как Нафан позже поступил с Давидом. Давид сказал, справедливо я, что я живу в кедровом доме, а ковчег Бога моего там, под шатром. Изгляните на Фанаила, сказал Давид, делай все, что у тебя на сердце. Ибо Бог с тобой, ты помазанный сосуд Божий. Но он, будучи пророком, и он ошибся, и Бог обязан своему пророку. В ту ночь он явился ему и сказал, иди скажи слуге моему Давиду, что я изумлен его мужеством. Я люблю его за это, потому что он муж по сердцу моему. Я знаю, что наступает время, когда мой ковчег будет там стоять по чем-то, но я просто... Еще не время, чтобы это произошло. Я позволю его сыну это сделать. Но ему я не позволю сделать это. Но и вот Нафан идет, так говорит Господь, Давид. Твое великое откровение так же ошибочно, как тогда, когда ты нес сюда ковчег. Не делай этого, не пытайся. Но Бог сказал, что он возьмет сына твоего и сделает это. Вот. Видите? Вот вам, пожалуйста. Давид был помазан сказать это, потому что он предвидел это заранее, точно как Авраам искал город на земле. Знаете, он искал его, потому что он собирался там однажды жить. Авраам в том городе. И он ходил в поисках его, и прямо на той территории, где он искал, он тогда был прямо над ним. И вернется в миллениуме, и он будет жить в том городе. Но будучи пророком, он был назначен и вдохновлен, он знал, что где-то есть тот город. И он его искал. Но видите, полное откровение этого было сокрыто от него. Это не было на его период. Пробел на ленте от редакции. До Иоанна, когда он видел его сходящим с небес от Бога. Это был тот город. Видите, все должно быть в свое время. Весной садишь пшеницу или осенью и следующим летом срезаешь, да? Она должна пройти через стебель, должна пройти через кисточку, мекину. И... Должно быть вовремя. Вся природа движется в согласованности. Дух Божий создал природу. Бог и природа во всем согласуются. Все то, что было помещено в храме, было образцом того, что он видел в небесах. Видишь, как дерево сражается за жизнь, это означает, что есть дерево, которое не умирает. Видишь, как человек сражается за жизнь, это показывает, что где-то ожидает та скиния, которая не умирает. Если эта земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. Благой Отец Небесный позволил мне однажды зайти за этот занавес, увидеть это. Кто из вас слышал рассказ об этом, как смотрел за пределы занавеса времени? Там было точно так же, как я вам всем проповедую. Они там стояли, души под алтарем взывали, сколько еще? Не просто миф, как будто кто-то из разума. Сколько еще, Господь? Ведь мы это сейчас чувствуем. Кто в нашем возрасте, как брат Билл Дау, сидит здесь 93 года, нечто тоскует по тому молодому человеку. Нечто все готов отдать. Как бы все мы, брат Джек и все остальные, желали бы вернуться назад. Брат Герхольцер здесь, всех молодых мужчин. Для чего ты хочешь это? Стать молодым и снова бегать за женщинами? Нет, сударь. Потому что мы чувствуем, что у нас было бы больше времени прославлять Бога, которого мы любим. И, мои дорогие братья, вот мое послание сегодня утром. Там за рекой есть страна, которая называется Вечной, Чудной. Там мы веками будем прославлять Его, все века, вечно. Почему мы это чувствуем? Потому что бездна призывает бездну. И до тех пор, пока бездна призывает, должна быть бездна ответить на этот зов, или не было бы зова. Прежде чем может быть творение, сначала должен быть творец, чтобы сотворить творение, или не было бы. Это показывает само доказательство этого. Обратите внимание на этих священников, совсем сбились с пути. Обратите внимание на помазание, все в порядке, с помазанием все в порядке. То же самое и с вами, пятидесятники, но следите, в какой канал вы сейчас направляетесь. Со дней пятидесятников... День уже изменился, нечто другое происходит. Если бы в стране не было пророка Давид, то я, вероятно, был бы прав. Это точно. Но там стоял Нафан, утвержденный, назначенный, засвидетельствованный Богом пророк. Следите. Ковчег в Библии для нас всегда является прообразом слова, потому что в ковчеге было Слово Божье. И было... Обратите внимание, ковчег, который они принесли, смотрите, как они это делали. Он не был поставлен в свое первоначальное, назначенное Богом положение. Так вот, Бог сказал там в законах, что должно быть, как это нужно делать, как нужно переносить этот ковчег, и кто его должен переносить. Но Давид, под своим помазанием, братья мои, не упустите этого, и сестры мои, все, кому хочется быть женщинами, проповедницами и тому подобное, не упустите этого. Неважно, какое ваше помазание, нужно занять усмотренную Богом позицию. С помазанием у Давида было все в порядке, но поступая так, он пришел в восторг и переступил границу. Что же он сделал? Он пересек границу. Вместо того, чтобы поместить ковчег в свою первоначальную позицию, он повез его на новой колеснице, а не над сердцами левитов. Его полагалось переносить на плечах левитов, а это было над сердцем. Слово не в разуме, оно в сердце. Не на новой колеснице. Чем она была? Представляла что-то новое. Давид там представлял, говорил о всех будущих деноминациях. Не государственные пресвитера и епископы и тому подобное из деноминаций должны нести слово. Это крещение Святым Духом в сердце человека, а не в каком-то церковном движении. Святой Дух — это сокровище Божьей любви в сердце мужчин и женщин, чтобы слушаться Его. Понимаете? Было на плечах Его служителей. Его служители были левиты. Клали Его на свое левое плечо, и вот так несли этот ковчег, потому что Он был прямо над их сердцем. У них на сердце была ноша слова. Аминь! У вас сейчас на сердце ноша вашей деноминации, ноша вашего собрания. Строить ли вам это или делать то, и еще что-нибудь делать? Ноша о том, сколько еще привлечь вашу деноминацию. Вместо ноши Слова Господнего, пока люди не будут видеть только Слово Божие и ничего другого. Но у вас это сейчас на новой колеснице. Понимаете, они несут это сейчас даже в экуменический совет. Плечом к плечу. Не хочу начинать критиковать. Да поможет мне Бог просто сказать вам истину. Вот, под влиянием вероучений и экуменических советов, слово, настоящее слово периода той эпохи было отклонено. Потому что у них было много эмоций. Но Давид, помазанный царь, он был царем, но он был помазанным царем. Скажете, я служитель, помазан. Тогда оставайся служителем. Не пытайся быть пророком. Понимаете? Если ты евангелист, оставайся евангелистом. Помните Озию в дни Исаии? Молодой царь, молодой пророк. Озия был великим мужем, помазанным. Бог благословил его, благословил его. Я вам однажды проповедовал здесь об этом. И однажды он настолько возгордился, что он посчитал, что может просто занять пост священника. И он взял, наконец вошел пред лицо Господа, и священники говорили ему, не делай этого, Озия. Но он возвеличился. Пророк не мог ему ничего сказать. Священники сказали, знали свой чин, они соблюдали свой порядок. Он сказал, это не твой чин, Озия, не делай этого. Но он дал им понять, замолчите. И он вошел с огнем, вошел для кождения, принялся за труд священника. Он был помазанным царем, а не священником. И те священники пытались сказать ему: «Ты чудесный царь! Ты помазан! Бог нас благословил! Но ты царь, а не священник!» И вы, пастора, ни за что не должны говорить пророку, что делать. Или евангелисты говорить пастору. Понимаете? Каждый занимает свой пост, если это совершенно отождествлено. Так что он вошел с огнем, был поражен проказой и умер. Теперь вот здесь царь Давид. То же самое здесь пытается сделать Давид. Он взял это на себя. Ну, вроде хорошо. Должно быть, посмотрел на людей. Что скажешь, начальник, у тебя 10 тысяч? Слава Богу, Давид, я чувствую дух. О, он чувствовал. Он чувствовал это. Что скажешь, Давид? Ты его чувствуешь? Слава Богу, он вокруг меня. Давай проверим, посмотрим, вернее это. Давай посмотрим. Кому принадлежит ковчег? Нам. Нам принадлежит. Кому нам нужно обратиться? Конечно, ковчег. Точно так же, как с той землей, принадлежащей Израилю, а не филистимлянам. Это точно. Это нам принадлежит. И как? Я тоже чувствую помазание. Сотники, все собрание, слава Богу! Они хлопали и восклицали, они танцевали, скакали и прыгали. Они имели дух. Но как вы думаете, что думал отец? Разве я не послал туда Нафана пророка? Они знают, что делать, так же и Давид. Но сейчас они в таком восторге и перешагнул свою границу и принялся за это дело. Хорошо, обратите внимание. Нести на плечах. Это было оригинальным планом Божьим. Существует 5 обязательств. Я хочу, чтобы вы это записали, если вы... Я вижу, вы пишете. Уже 20 минут, 20 с чем-то минут 11, так что я постараюсь закончить к 11 часам. Я постараюсь как можно быстрее. Неважно, каким бы человек был, ни был искренним, делая Богу услугу, неважно, какой искренний, насколько помазан, насколько пресвитерианин, баптист, пятидесятник, неважно, епископ ты, диакон, кем бы ты ни был, пастор, евангелист, пророк, кем бы ты ни был, сначала должны быть рассмотрены 5 обязательств. Неважно, сколько помазания, как это кажется хорошо, как люди восклицают, чтобы не делал дух, должно быть исполнено обязательство. Так вот, братья мои, пока вы готовите бумагу, вы теперь понимаете, почему? Так вот, помните, вы все думали, и среди вас учили, не... Поймите, я говорю по всей стране, что я не верил в говорение на языках. Я верю в говорение на языках. Но можно говорить на языках и по-прежнему не иметь Святого Духа. В 1 Коринфянам сказано, хоть говорю языками человеческими и ангельскими, все равно я ничто. Видите, это помазание Святого Духа, которое не имеет никакого отношения с душой внутри вас. Можно говорить на языках и отрицать слово. Я видел, как это происходит, и вы тоже видите. Понимаете, женщина может проповедовать Евангелие, и, понимаете, они все могут делать, обрезать волосы, по-прежнему восклицать и говорить на языках, и все остальное. Совершенно верно. Нужно исправиться в соответствии с истиной слова. Обратите внимание, не важно, каким искренним может быть человек, не важно, каким великим образом Бог его использует, не важно, кем бы он ни был, он должен быть вот каким. Должен быть то, что он говорит, должно быть вовремя на основании Библии. Кто-то скажет, ну, Моисей там, я знаю, что сделал Моисей. Но сегодня Бог не это делает. Ну, тогда 30 лет назад люди сказал, может быть, это замечательно, но сегодня не он не это делает. Ну, 40 лет назад сошла пятидесятница, но сегодня он не это делает. Понимаете? Должно быть вовремя. Это должно соответствовать Писанию. Это должно быть в должный период времени. Это второе. В-третьих, это должно соответствовать тому, как сказано в Слове Божьем, каким образом это будет. Я могу сказать, слава Богу, Святой Дух сошел на меня, аллилуйя, точно так сошел в день Пятидесятницы, но сегодня может быть иначе. На Давида тоже сошел, не так ли? Конечно, сошел. Сошел на Озию. Но это было неверно. Видите, сейчас нужно углубиться дальше, чем это. Понимаете? Нужно идти глубже, чем это. Так вот, не обижайтесь, просто будьте почтительными. И обратите внимание, а также это должно прийти к мужу Божьего избрания. Не по деноминационному избранию, не по избранию людей, но согласно Божьего избрания. И если это послание от Бога, великое откровение от Бога, оно должно прийти к его пророку. Так вот, если хотите место писания об этом, это Амоса 3:7. Понимаете? Так вот, это должно быть. Существует 5 вещей, которые обязательно должны присутствовать. Должно быть вовремя, должно быть в то время, когда, как сказал Бог, это будет. Это должно быть написано в Слове Божьем. Это должно быть в период Божьего времени, понимаете? И это должно быть по избранному Божьему. А Богу, Бог не нуждается, чтобы кто-нибудь из нас истолковывал его слово. Бог сам себе истолкователь. Ему не нужны наши семинарии, ему не нужна наша мудрость, это чепуха. Понимаете? Ева заимела это, и посредством своей мудрости упустила истолкование. Скажете, о, вот этот парень голова. Но это ничего не значит. Конечно. Ахав был умным человеком. Балтасар был умным человеком. Сатана был самым искусным и проницательным, хитрым. Никто не мог ему противостоять. Вообще никто. Так что не будьте в зависимости от какой-нибудь мудрости, просто будьте в зависимости у Бога. Понимаете? Как у Бога? Он есть Слово. А как же тогда Бог истолковывает свое Слово? Слушайте внимательно, не упустите всего этого. Как Бог истолковывает свое Слово? Приводя его в исполнение. Не только что-то единичное, но всего его на тот период времени. Не сказано, но иди проповедуй, будь вдохновен, но построй ковчег. Ставь в нем дверь, устрой его так и так. Что если бы поставил дверь вместо днища? Что если бы он поставил окно снизу, а дверь наверху? Видите? Должно быть установлено в соответствии с временем, потому что именно для этого Бог собирается это использовать. Так это и должно быть. Это должно приходить по вдохновению. Я слышал, как один парень однажды сказал, «Я за то, что этот человек молится за больных, я верю, что это замечательно». Но что касается пророка, сказал, «Я верю, что он Божий пророк, но как учитель, он же Иисусовец». Что за... Как такого человека можно назвать? Человек не понимает, о чем он говорит. Само слово «пророк» означает «открывающий слово Божье». Только к нему приходит истолкование. И вот почему сегодня мы так нуждаемся в этом великом человеке, который должен быть послан нам в виде пророка Илии. Потому что это будет откровением Божьим, ставшим нам известным посредством утверждения. Показывая, что это и есть тот день и час и период времени, в который Бог все это обещал. И помните, будут говорить против Него. Всегда так было. Всегда будет. Отвержен, точно как Микина отлоится, сначала его примут, потому что Микина содержит семя только до тех пор, пока она не способна выйти на солнце. Пятидесятники только послужат убежищем послания, откроют ему путь, пока оно не рассеется. И тогда Микина отслоится, а пшеница будет лежать в присутствии солнца, понимаете, чтобы созреть. Не будет никакой деноминации, просто запомните. Брат Джек здесь, историк. Многие из вас здесь. Еще не было пробуждения, чтобы по прошествии 3 лет после пробуждения не образовали деноминацию, верно? И это последнее выдающееся движение Божие в эти последние дни. Оно 20 лет длится, и оно в миллионе миль от деноминации. Все время дальше и дальше от нее. Микина отслаивается, никакого сотрудничества, ничего общего с ней. Понимаете? Она всегда отслаивается от него. Больше ничего не может быть. Сейчас пшеница. Но мы совсем зеленые. Это точно. Нужно лежать в присутствии солнца, чтобы созреть. И набухнуть, и все. Совсем зеленые. У нас нет искренности, посвященности. То, что должно быть среди нас, чтобы знать, что Дух живого Бога движется в Своем Слове и по-прежнему показывает нам. Восстали лжеподражатели для чего? Чтобы обольстить. Библия говорит, что они восстанут. Как и они и Амри противились Моисею, так и они в последние дни, понимаете? Делают то же самое, идут вместе и подражают этому в точности. Понимаете? Будьте внимательны. Следите за учением Библии. Следите за посланием, которое следует за теми знамениями. По-прежнему, все та же школа старого послания? Забудь об этом. Бог послал чудеса и знамения, чтобы привлечь внимание его народа. Когда Иисус пришел просто исцеляя больных и тому подобное, так же и пророки. Они подумали, о, слава, он придет, он будет фарисеем, он будет садукеем. Но он сказал, вы змеиное отродье, порождение ехидны. Сказал, вы от отца своего дьявола и его дела делаете. Сказал, если не будете его есть плоти сына человеческого и пить кровь его, не имейте в себе жизни. Он этого не объяснил. Он не должен был это объяснять. Аллилуйя. Это было для другого периода времени. Он сказал то, что ему нужно было сказать. Я всегда творю то, что угодно отцу. А это соблюдение слова его. Если нет, если моя жизнь и мои дела не соответствуют его слову, которое мне полагается исполнять, тогда не верьте мне, я не он. Но если соответствует, тогда верьте делам, если не можете верить мне, сказал он. Теперь обратите внимание на эти обязательства, которые должны быть исполнены. Так вот, видите, Бог не открыл им это своим усмотренным путем. Он открыл это по вдохновению, но это было не в том канале. Видите, вдохновением будет порядок. Но если оно не в том канале, оно будет направлено не туда, куда нужно. Как если берешь пулю и стреляешь прямо в мишень, она пробивает себе дорогу прямо к мишени, но порыв ветра может сдуть ее. Так вот, в автомобиле можно ехать по дороге со скоростью 60-70 миль в час, и порыв ветра дунет на тебя. Можно снова выровнять колеса, снова вывести ее на дорогу, но пулю невозможно. Там нечем выровнять ее колеса, она попадает мимо мишени. Видите, она должна передвигаться в своем первоначальном канале. Так и Слово Божье должно передвигаться в своем первоначальном канале. Никакой малейший порыв ветра не сдует его. Никакая деноминация и ничто другое не сдует его. Никакое преследование его не сдует. Оно направлено в точку. Оно туда и попадет. И потом Бог, когда оно попадает в ту точку, Бог утвердит его. Яблочко в точности, что он о нем сказал. Вот это в Писании. Вот так говорит Господь. Это произойдет. Вот это. Понимаете? Так вот, Бог не открыл это своим усмотренным путем, так что они приняли за это вне Его слова, вне периода времени, точно так же, как и сейчас. Когда человек, неважно какой искренний, пытается сделать ему услугу вне его усмотренного пути, они всегда наводят беспорядок. Как Валаам. Валаам думал, что делает Богу услугу. Как вы думаете, Бог лжет? Бог когда-нибудь меняет свое мнение? Люди сегодня так себя ведут, как будто так и есть. Когда он сказал, чтобы женщины не подрезали себе волосы, они сказали, нам можно их подрезать? Доктор такой-то сказал, что можно. Брат такой-то сказал, что у вас слишком узкий кругозор. Видите? А это может быть, Да, такой-то, да, сказал. Бог не меняет своего мнения. Вы верите, что Валаам был пророком? В Библии сказано, что он и был. Вы верите, что он был пророком? Так вот, помните. К нему подошел Валак и сказал, «Пойди и прокляни этот народ, ибо они по всему лицу земли, они даже не деноминация, не нация. Они просто разразненная толпа, а мы высокопоставленные духовные лица страны. Так что иди и прокляни тот народ, а я за это заплачу». И Валаам сделал в точности то, что следует делать пророку. Он сказал, «Не пойду, подожди одну ночь и позволь мне узнать, что Бог скажет делать». Так что он пошел и сказал, «Господь, вот ко мне здесь пришли эти люди из народа, хотели, чтобы я пошел и проклял другой народ». Сказал, «Что ты поверишь мне с этим делать?» Бог сказал, «Не иди, ибо это мой народ». Валаам вышел и сказал, «Возвращайся в дом свой». «Я не могу пойти с тобой. Бог сказал мне этого не делать». Теперь вот было первоначальное слово Божие. «Не иди!» Ну, а потом вернулись и сказали, «Знаешь, твой епископ не слушается». Ну, сказал царь, «Скажу вам, что сделаем. Ему нужны деньги. Это, я думаю, его убедит. Или, может быть, сделать его государственным пресвитером, может быть, дать ему какое-нибудь важное место. Могу сделать его епископом. Вы даже не знаете, что могу сделать. Скажу вам, что сделаю. У вас, ребята, недостаточно образования, чтобы убедить его. У вас неверное произношение кого, чего, того. Он вас не послушается. Мы пошлем туда как следует образованных ребят, более высокопоставленных. Они пришли туда и сказали, «Доктор Валаам! Доктор Валаам, приветствуем тебя, несем тебе приветствие от царя!» Доброе утро, братья. Видите? Так вот, доктор Валаам. И о, какой набор слов. Как это полилось. И сказали, так вот, царь сказал, что он возвысит тебя, а также выделит тебе великую честь. И ты знаешь, тебе предложили столько-то денег в качестве оплаты за это, но царь говорит, что утроит это, учетверит. Если ты придешь и примешь это, тогда у Валаама руки зачесались. У него появились глупые идеи, у него зашевелились мозги. Так вот, помните, он призвал Бога, помазан. Но он тут же оттеснил Бога от первоначального плана. И вот что сделали пятидесятники. Быть популярными. Вы единственники, вы троечники. Ради популярности вы деноминизировались. Чтобы отличаться, вы организовались, и вы мертвы. Вы никогда больше не восстанете. Но видите ли, вам нужно было оставаться с Божьим оригиналом. Он вывел вас из той ассамблеи, чтобы заделать вас народом. Но вы организовались и вернулись прямо к той же рвоте. Извините, откуда вы и вышли? Как собака возвращается к своей блевотине и свинья в свою грязь. Извините, что сказал это, простите меня. Здесь на платформе это неправильно, да? Я просто сказал это по плоти, и теперь обратите внимание. Вот что я имею в виду, блевотина. Мне нужно было так это сказать. Слово было правильное, но просто неверно использовано, понимаете? Использовано было правильно, но просто неверно прозвучало. Блевотина, как собака возвращается к своей блевотине, если Ассамблея Божия и Всеобщий Совет сразу же организовал пятидесятников и ввел их в это, чтобы они не могли принять откровение, а вы единственники, разве не знаете, что вы сделали то же самое? Как вы можете принять послание семени змея, вечной сохранности и все остальное, что изошло? Вы так крепко организовались, что даже не подпускаете этого к своим дверям. То же самое сделал Валаам, но Бог не поменял своего мнения. Так что Валаам снова пошел и сказал: «Господь, послушай, у меня теперь на самом деле появилась возможность кем-то стать. Знаешь, я был никем, но у меня есть возможность стать кем-то. Что ты на это скажешь, Господь?» Вот ему ни в коем случае нельзя было этого говорить. Он точно знал, что Бог сказал делать. Так что разве каждый из вас, кто крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, и все остальные вопросы Библии, которым полагается быть в этот день, разве вы не знаете, что здесь с ним делать? Принять это, когда вы ясно видите, как Бог утверждает, что это истина. Это Бог истолковывает свое собственное слово. Но разве вы это сделаете? Нет. Ваша организация не позволит вам это сделать. Многие служители в Тусоне слушают в это утро. Брат Гилмор, я против себя ничего не имею. Брат Брок, Первая Ассамблея и Дружеская Церковь. Мужи, я все время там был. Вы даже не дали мне прийти. Конечно, вы не могли. Вы не можете это сделать и остаться теми, кто вы сейчас. Вы не можете принять откровение, потому что вы деноминизировались. И слушайте, точно как Озия был погублен из-за того, что он был под ложным вдохновением, так и многие истинные христиане теряют свой духовный опыт в тех старых мертвых деноминациях, потому что они кладут свою руку на ковчег, когда они не назначены на это дело. Теперь можете верить этому или не верить, вам решать. Бог ваш судья. Бог никогда не забирал своего слова. То, что он сказал в первый раз, он каждый раз говорит. Он сказал Валааму: «Валааму, не иди!» И потом Валаам вернулся и сказал: «Ну, Господь, можно мне пойти?» Теперь смотрите, Бог сказал: «Иди!» Вот, он дал ему разрешение идти. Существует позволяющая воля Божья, а не первоначальная воля Божья. Видите, в какую беду он попал? И любой человек, который строит что-нибудь, любую организацию или что-нибудь еще, кроме как на Слове Божьем, это зыбучий песок, и это падет. Это непременно умрет, потому что Слово Божье растит тело невесты. Не могут быть одни только ступни, одни только руки, одни только бедра. Все это приходит в свое время. И пятидесятники, вы из всего сделали одно. Поэтому вы не можете принять нового откровения. Вот почему вы стоите на том, на чем стоите, и умираете. Оно движется дальше. Так много, совсем вас измотаю. Но Бог не меняет своего мнения. Его первое решение совершенно верно. Так что Бог не меняет своего мнения. Он просто позволяет вам идти в допускающей воле. Бог, он добрый Бог, как говорит Орел Робертс. Он также и страшный Бог. Смотрите, точно как вы говорите: «Слава Богу, я хочу говорить на языках». Он позволит вам это делать, но это никакое не знамение, что вы имеете Святой Дух. Помните, что сказал Фома, тот неверующий: «Если у меня не будет какого-нибудь доказательства, должен вложить свои персты в его раны, в его руки и в бок его, я даже и не поверю». Вот, пожалуйста, то же самое. Иисус сказал: «Вот, пожалуйста, Фома, вложи сюда свои руки, если ты хочешь это знать». Так вот, если хотите идти путем Фомы, пожалуйста. Но что он сказал? Насколько больше награды у тех, кто не видел, а все же верит. Обратите внимание, заметьте, совершая это, он стал причиной смерти искреннего человека, положившего руку на ковчег, когда ему не следовало это делать. Хороший, искренний человек думал, что помазание и все остальное правильно, но ковчег двигался неверным образом. Валы, сказано в Библии, споткнулись, а не левиты. Валы споткнулись, и колесница переворачивалась, и искренний человек с сердцем полным любви положил на ковчег свою руку, чтобы держать его, и был поражен насмерть, потому что ни один человек не имеет права касаться ковчега, кроме левитов. Видите, как Бог соблюдает свое слово, соблюдает свой канал, соблюдает свой порядок? Озия был поражен проказой. Вот, Давид послужил причиной смерти человека и великого бедствия, будучи помазанным духом, оба из них, но не в Божьем русле, верно? Он умер. О, это до смерти напугало Давида. То место было названо этим именем, как брат Джек прочитал это. Понимаете, он отметил это его там. Сколько раз деноминации делали то же самое с искренними верующими? Католическая церковь, методистская, баптистская, церковь Христа. Даже пятидесятники послужили причиной многих духовных смертей из-за того же самого. Когда подходит к этим вещам, которые они узнали, и они не могут идти дальше, потому что так верит их деноминация. Смотрите сегодня. Большие крестовые походы. То же самое. Они делают не что иное, как делают их вдвойне чадами ада. Хуже, чем были до этого. Становится труднее по-настоящему прийти к истине. Проведут какое-нибудь большое пробуждение, все придут туда, побесятся чуть-чуть, возвращаются назад, и снова начинается весь этот грех. Услышишь о следующем пробуждении, говорят: «А, я этого уже наелся. Я испробовал это, ничего в этом нет». Понимаете? Они не знают канал. Я слышал, как наш великий евангелист Билли Грэхам сидел однажды вот так на завтраке, и он сказал, я, вот он, положил наверх Библию в Луисвилле, штат Кентукки, сказал, вот Божий пример. И это правда, человек сказал истину. Он сказал, едешь, Павел приходил в город, и у него был один обращенный, и возвращался через год от того обращенного уже 30. Сказал, я же приезжаю в город, и у меня 30 тысяч обращенных, возвращаюсь через 6 месяцев, и 30 не найти. Он сказал, знаете, в чем дело? Сказал, вас в ленивых проповедниках, сказал, вы сидите, задрав ноги на стол, и звоните людям по телефону, вместо того, чтобы посещать их после ужина и беседовать с ними. О, мое сердце горело, я подумал, о, великий муж, Боже, мне очень не хочется с тобой не соглашаться, но кто же был ленивым проповедником при обращенном Павла? Он вот что делал, он вводил его в слово, он вводил его в послание, он приводил его туда, где он нашел Бога, его сердце было в огне. Он всю страну зажигал. А все, что делаете вы, размещаете их в баптистской или методистской церкви, или что-нибудь, где-нибудь. Неудивительно, что ничего не горит? Не горит. Да, сударь? Тогда взгляните, что слово обещало на сегодняшний день. Давайте узнаем, методисты это, баптисты, пятидесятники, или что на сегодняшний день? Об этом вы можете прочитать в Писании. Возьмите те писания, которые я вам цитировал. Также откровение. Если бы у меня было время, я бы это прочитал, но у меня этого его просто нет. У меня осталось минут 12-14, я должен закончить вовремя, в 11, если получится так, как нужно. Обратите внимание на Малахию 4, Откровение 10, 7 печатей. Разве не сказано в Библии? Теперь следите. Там был ангел, посланник свыше и земной посланник. И каждый посланник был для периода церкви. Он сказал, в те дни, говорится, пришел ангел, посланник, слово ангел, английское слово означает посланник, сошел с небес. И поставил он ноги свои на землю и на море, и клялся живущим вовеки, что времени больше не будет. Верно? Радуга вокруг его головы, и все эти вещи происходили. Этот ангел был Христос. Конечно. Но что он сказал? Но все дни, когда седьмой ангел в седьмом периоде церкви, всегда в конце периода церкви все становилось таким церемонным, такой беспорядок, что Бог послал посланника. И это является посланием к тому периоду церкви. Потом берут его послание, потому что живет он недолго, и берут, потом берут его послание, вместо того, чтобы продолжать идти в том же духе, делают деноминацию. Потом приходят, создают еще одну деноминацию. Другой посланник делает еще одну. Вы все видели в моей книге. Все это разложено в семи периодах церкви, которые он сказал мне. Я стою как свидетель этому, пред Богом, потому когда буду судим за это в день суда. Это пришло от Бога, а не от моего мышления. Обратите внимание, здесь я думал иначе, если бы я собирался следовать своим мыслям, как брат Джек сказал мне о том ангеле, что это прославленное тело Христа. Но это было не так, это показывало, что послание верно, верховное божество, он был Богом, понимаете? Просто то же самое, что я проповедовал из слова. Слово всегда свидетельствует о слове. Теперь, быстренько, так как через пару минут собираемся закончить. Так вот. Он сказал, в дни послания седьмого ангела, земного ангела, в седьмом периоде церкви, что тогда все эти тайны, которые были затеряны там на протяжении этих остальных шести периодов церкви, что тогда они должны открыться. Ну, именно это и сказали те ангелы. Вот, семь печатей или открытие этих тайн. И попробуй вынести это перед теми деноминациями. Противоречит тому, что они, брат, они как в рот воды набрали, но они всегда так делали. Но настало это время. Кто из вас знает, что это седьмой период церкви? Скажите аминь. Ладигийский период, тепловатый, который Бог выплюнул из уст своих, а они выплевывают Бога из своих уст. В Библии нет другого периода, где Иисус находился бы снаружи, пытаясь стучаться, вернуться назад. Они выставили его. Никакого сотрудничества. Кто есть Иисус? Слово. Слово выставили. Шелуха выбросила пшеницу. Он сказал, я стою у двери и стучу. И если кто-нибудь из людей, из тех оковок, услышит мой голос, о, Боже, смилуйся. Именно тогда, когда тот человек умер, когда Давид с помазанием увидел, что он сделал неверно. О, Давид, пастор. Разве ты не видишь свои мертвые вероучения и деноминации, которых ты держишься? Разве не видишь, что они делают? Это губит Озу. Духовно мертвы, и ты задаешься вопросом, почему нет пробуждения. Позволяете женщинам обстригать волосы, красить лица, носить шорты. Позволяете сыновей школы Рики и тому подобное, где половина из них возвращается домой гомосексуалистами и тому подобное. Обратите внимание на намерение Давида. Он нес ковчег в свой дом. Это было не то главное здание в столице, не то место. Он должен был быть в Иерусалиме, но Давид нес его к себе домой. Он хотел, чтобы пробуждение было в его деноминации. О, если ты в ассамблее, все в порядке. Если ты единственный, все в порядке. Если ты писяник, все в порядке. Как кто-то сказал, как ты так делаешь, что тебя вообще кто-нибудь слушает? Сказал, я вижу Билли Грэхэма, каждая деноминация в стране вместе с ним. Вижу Орла Робертса, все пятидесятники не отходят от него. Но сказал, ты вообще против всего этого? Сказал, как же ты вообще так делаешь, что кто-нибудь не остается? Я сказал, это Бог! Я Господь насадил это прежде основания мира! Я буду день и ночь поливать это, чтобы кто не похитил это из руки моей. Исаия, я буду, я насадил, я записал их имена в книгу прежде основания мира. По предопределению, я буду поливать, просто продолжайте двигаться, я снабжать, буду водой, только опрыскивайте. Верно, понимаете, день и ночь буду поливать, чтобы кто из них не был похищен из руки моей. Вот вам, пожалуйста. Хотел перейти в дом Давида, в город Давида, вместо Иерусалима. В то время там для этого не было подготовлено место, так и сегодня. Эти великие тайны, которые были раскрыты в семи печатях, ни в одной деноминации нет места. Пришлось бы прекратить быть деноминацией, чтобы принять это. От самого Лютера до пятидесятников, единственников, ни в одном месте не могут этого принять. И человек тоже не может это принять и оставаться в своей деноминации. Ему придется последовать за пшеницей или пойти с Мехиной. Одно из двух, как пожелает. Христос есть наш ковчег, Слово. Им хочется своей деноминации. Его нельзя, обратите внимание, нельзя вести на новых колесницах деноминации. Его послание не может двигаться на колеснице новой деноминации, когда его положено нести и приходить на сердце пророка. Нельзя. Он обещал, что будет так, и так это должно быть. Так что деноминация ни за что этого не примет, и они тоже не могут этого принять. И они к этому так же слепы, как иудеи, когда они повесили на кресте Иисуса, когда Иисус сказал, «Отче, прости им, они даже не знают, что творят». Не презирай их, но просто задумайся, что если бы ты оказался в том же положении, с настолько ослепленными глазами, что не мог бы пробудиться и увидеть, что происходит. И они тоже не могли увидеть, что это и был их Бог. Когда он висел на кресте, они в храме пели 21-й псалом Давида, 200 метров оттуда. Боже мой, для чего ты оставил меня? Поразили руки мои и ноги мои, видите? Все кости мои. Они смотрят на меня, для чего ты оставил меня? И там тот самый Бог, о котором они пели, настолько слепы, они вознесли его на крест. И не знали этого. Так вот, разве не сказано в Библии, что Ладикийская церковь, которая думает, что она такая огромная со своими деноминационными членами, что она будет нога, ничтожна, бледна, слепа? И не знает этого. Что означает слепа? Для этой Ладикийской церкви слепа означает, что было в конце иудейской эпохи. Слепо по отношению того самого Христа, который стоял у них снаружи, стучался, пытаясь войти. Нога ничтожна, бедна, убога, слепа и не знает этого. О, Боже, смилуйся! Почему же пшеница не может лежать в присутствии солнца и видеть час, в котором мы живем? Да. Христос — наш ковчег. Но его первоначальным способом действий — тогда. Вот он. У них был его дух, мы это знаем. Они ожидают Господа. Видят его план, его первоначального слова, которое в свое время должно утвердиться. Вот что нам нужно сейчас делать. И он открывает их веру словом своим, видя, как он утверждает каждый план, который он обещал. Не человеческие замыслы деноминации, не производство членов для своего ковчега. У них методистский ковчег, баптистский ковчег, пресвитерианский ковчег. Все ходят в этот ковчег для грядущей великой скорби. Слава Богу, я крестился в методистском ковчеге, пресвитерианском, пятидесятническом ковчеге. Есть только один ковчег, это Иисус Христос. И Он есть Слово. Обратите внимание, Бог сказал пророку, сказал, съешь свиток. В Ветхом Завете. Пророку Нового Завета Он сказал, съешь книжку. Почему? Чтобы пророк и Слово были одно. Понимаете? Это и есть ковчег, Слово Божье. Бог обещал свое слово, как оно будет исполнено и как это произойдет, когда он изберет свою невесту. Как это будет сделано? Это происходит прямо перед вами во имя Господа. И это посредством оригинального слова. Послание вечернего времени пришло. Кто из вас помнит Хейвуда? Когда он написал «Вечернее время явится свет». дорогу в славу непременно найдешь. Да. Вечернее обетование, семи печатей, из Откровения 10, Малахия 4, Луки 30 и 10. Прочитайте Второзаконие 4, 1 и 4. Затем 25 и 26 стихи и посмотрите, что он сказал об этом последнем дне. Это Моисей обращался к Израилю, чтобы соблюдали каждое слово. Ничего не добавляйте. Моисей, тот пророк, поднялся туда и видел то Слово Божье. Это было ясно написано для него и утверждено рукописанием самого Бога. Он сказал, соблюдайте каждое слово, не добавляйте к этому ни единой вещи и ничего не отнимайте от этого. Прочитайте это в 25 и 26 стихах Второзакония 4. Заметьте, не прилагайте к этому, не отнимайте от этого. Потому что если так делаете, Бог лишит вас участия в книге жизни. И это показывает, что вы не были его семенем. Помните, все, что Бог нам обещал, все, что Бог нам сказал, все, что вам было сказано во имя Господа, должно произойти. Бог ни разу не аннулировал ни одно обетование, но Он исполнил все обетования, которые сказал, рассказал нам. Эти 20 лет это было истиной, Шрифтворд. Я проповедовал вам силой Божией и через расположение вашего пастора. И я беру вас сегодня как свидетелей. Даже женщинам по прошествии трогать рождение, мужчинам, детям, недомогание, исцеление, пророчество, все то, что должно было произойти, и ни одно из этого ни разу не ошиблось. Теперь держитесь подальше от этих деноминаций. Они ведут вас к смерти. Самуила даже стоял, и они сказали, мы хотим царя, мы хотим быть, как и весь остальной мир. Самуил сказал, не берите этого царя, он заберет ваших сыновей и дочерей, и он то и то сделает. Он сказал, да, я знаю, что ты прав. Но Самуил сказал, послушайте меня, я когда-нибудь брал ваши деньги? Я когда-нибудь просил у вас средства для существования? Разве я когда-нибудь говорил вам, чтобы платили мне столько-то, чтобы провести у вас собрание? Теперь судите сами, даже сейчас. Он сказал, разве я говорил вам что-нибудь во имя Господа, чего не произошло бы? Ни разу. О, да, Самуил, ты никогда не просил у нас денег, ты никогда не хотел ничего великого. Самуил, это правда. И все, что ты говорил нам во имя Господа, произошло. Но, Самуил, нам все равно хочется своей деноминации. Тогда идите за ней. Вам решать. Верно. Можно думать, что делаешь Богу услугу, а если ты уходишь с Божьего пути исполнения этого, то только беспорядок будет наводить снова и снова. О, Церковь живого Бога! Прошу вас, простите мне мои ирландские манеры и чувства юмора, но в искренности и посвященности своего сердца вы, Ассамблеи Божьей, вы единственники, пресвитериане, методисты, кто бы вы ни были, спасайте свои жизни. Помните, уходите оттуда. Народы крушатся. Израиль поднялся, готовится для того остатка. Деноминационные дни сочтены. Знамение свершения. Народа в смятении уж вечно стоит не вдали. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор высь, искупление вблизи. Вы верите этому? Мы в последнем времени. Мы прибыли. Рукописание на стене. Второе пришествие близко. Невеста избирается и поливается, выходит. Так вот, это не означает, что выходит из церкви. Это означает, что выходит из деноминацизма. Вы должны ходить в церковь. Но не присоединяйтесь ни к одной организации. Иисус ходил со всеми организациями, но Он никогда не присоединялся ни к одной из них. Он также не вставал на сторону одной из них. Нет, в самом деле Он был среди них. Ведь там должен распространиться свет. И оставайтесь там, где вы есть, распространяя свет, понимаете? Вот для чего вас использует Бог. Пусть люди с алчущими сердцами знают, что Иисус Христос реален. Точно такой же, каким Он был вчера, Он и сегодня, и будет вовек. Возможно, что мужчина и женщина со всей искренностью за всех сил пытаются сделать Богу услугу и пойдут не в том направлении. С подлинным помазанием Святого Духа на них, но направились вопреки Божьего плана на этот период и ввели все в хаос. Так вот, если вы верите, что это истина, скажите аминь. Мы просто читаем это. Вы все ввели в хаос, не идя Божьим усмотренным путем исполнения этого. Давайте помолимся. О, Церковь! Здесь и по всей стране. Послушай в это утро своего смиренного слугу. Послушаешь ли? Посмотрите, где вы были пару лет назад, когда это только началось. Теперь взгляните, как подражатели нажили на этом себе капитал.
Многие миллионы и миллиарды долларов потекли в организации. Видите? Все дальше от Слова Божьего. Здание организации. Это не то, куда Бог направляет свой дух. Он направляет его прямо в свое слово, чтобы оживлять его. И если вы были назначены от начала земли для этого слова, каждое слово соединится со словом. Как у человеческой клетки. Не будет одна человеческая клетка, следующая клетка собаки, следующая клетка кота. Там будут человеческие клетки. Но сначала, во-первых, должна быть клетка. Верно? Скажите аминь. Вот, если в начале там клетка слова, остальные клетки слова назначены создать его всем телом. Не будьте детьми, только в любви, но будьте мужами в духе и в суждении. Рассудите, истину я вам говорил или нет. Рассудите, является ли это Словом Божьим или нет. Рассудите, это ли тот час, о котором мы говорим или нет. Рассудите, обещано ли все это. Так вот, утверждены ли они всем тем, что ни один человек в мире не мог бы сделать? Но для нас это стало таким обычным, что мы пропускаем это мимо нас, как ни в чем не бывало. Жди, церковь, жди. Если здесь в это утро есть такой, кто не знает Иисуса Христа, не стоит оправданным в это утро. Твои грехи ушли, как будто ты никогда не грешил. И ты хочешь быть таким, потому что помни, однажды, может быть сегодня, может быть через следующие 5 минут, но однажды то сердце остановится. Это внутренняя внутренность выпорхнет, чтобы встать в присутствии Божьем, дабы быть судимой согласно тому, что ты делаешь с этим посланием в это утро. Согласно этого послания, которое ты видишь, это не я, я просто уста. Как этот микрофон, он ничего не может сказать, если я в него не говорю. И я тоже не могу ничего сказать, если Бог не говорил бы мне через это. Но вы видите, Бог утвердил, что это истина. Вы хотите быть настоящим христианином. Так вот, у нас нет места для призыва к алтарю, но прямо за столом, где вы сидите, помещение забито до отказа, переполнено. Я не могу бы призвать вас к алтарю, здесь нет алтаря, чтобы куда бы позвать. Но алтарь в вашем сердце. Не позвольте ли вы этому нежному убеждению, что Иисус Христос реален, подойти совсем близко сегодня и позвать в себя остальное его тело, положить его в ясли вашего сердца? Если его там нет, не поднимите ли вы свою руку как знак для него со словами: «Господь, наполни меня твоим словом и твоим присутствием, чтобы я жил тобой». Когда каждая голова склонена, каждый глаз сомкнут по всей стране, поднимите ваши руки здесь, в видимой аудитории, там тоже. И я вознесу за вас молитву. Это все, что я могу сделать. Я не могу наполнить. Благословит вас Бог. Я не могу наполнить. Благословит вас Бог и вас. Бог может наполнить. Благословит вас Бог. Здесь, в видимой аудитории, поднимаются руки повсюду. Наполни. Наполни меня, о Боже, наполни. А теперь, после того, как я... Благодарю, сестра. Благодарю, брат. Благословит вас Бог. После того, как я... Благословит вас Бог, дорогая сестра. После... Мне кажется, сейчас я ухватил большинство искренних, старающихся. Я хочу вместе с вами поднять свои руки. О, Господь, не дай, чтобы у меня получился застой. Постоянно, Господь. Дай, чтобы я ни на чем не остановился. Позволь мне просто двигаться дальше, Господь, пока я не исполню все, что Ты назначил мне исполнить. Какая бы ни была цена, чего бы это ни стоило, какова ни была критика, каким тяжелым ни был бы крест, я помню тот крест, который Ты нес. Я буду здесь идти с крестом, пока придет конец. Затем войду в небесный дом, где ждет меня венец. Один ли должен был Христос за всех свой крест нести? Нет. Хочет Он, чтоб каждый нес, и мне с крестом идти. Дорогой Бог, Слово изошло. Оно не может возвратиться тщетно. Оно найдет себе место где-то. Если семя уже посажено, оно будет поливать его, пока оно не вырастет, и никто не может похитить его из руки твоей. Все, кого Отец дал мне, придут. Никто не может похитить их из руки моей. Отец мой дал их мне прежде основания мира, когда все планы были составлены. Вот так. Иисусу была дана его церковь, его невеста. Этот фиктивный брак с миром, с этими деноминациями. Ты пришел и умер в этом мире, ты искупил ее. Ты оправдал ее. Она вообще этого не делала. Она попала в эту западню, слепая. И как в песне говорится, был мертв и чудом стал живой. Был в Лаодикии, слеп, и вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой.
И вода Божья пала на душу мою. Я был иссушен. Боже, у этого алтаря каждого сердца, присутствующего здесь и по всей стране, пусть воды из-под алтаря Божьего хлынут в это утро на Твою церковь. Поливай ее, Господь, потому что период времени почти что завершился. Дай ей жизнь, воды жизни, чтобы она могла лежать в присутствии Сына, чтобы созреть для Твоей великой житницы. Отец, я молю за них. Но стебель должен высохнуть, так что я не могу за него молиться. Он должен умереть, а он и мертв. Но я молю за пшеницу, Господь, которая формируется в тело Христа. Даруй, Господь, чтобы свежие воды Божьи постоянно купали ее щеки в слезах радости и разумения, пока не придет комбайн забрать ее домой. Во имя Иисуса я веряю все это Тебе, Господь, результат Твой. Аминь. Сестра в собрании доносит послание от редакции. Аминь. Отец Бог, мы благодарим Тебя. И Отец, мы молим за нашу сестричку здесь, служанку, чтобы укрепил ее. Я вспоминаю тот раз, когда оказался рядом с ней, как на нее сошел Дух и дал ей то же самое пророчество, которое ангел Господень дал на реке в тот день, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Господа Иисуса, ты послан предвестить второе. Видя, как сейчас это формируется в пшеничную часть. Боже, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал. Словами не выразить, как полны наши сердца. Я чувствую себя таким насытившимся, Господь. Я просто не знаю, как еще что-нибудь сказать, но благодарю Тебя, Отец, еще раз за все, что Ты соделал для нас, через имя Иисуса Христа. Люблю Его. Давайте просто споем Ему. Помните, Он здесь. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Разве это не смиряет тебя? Полностью смиряй. Весь опустошился, готовый для духа, да? В Божьи руки все предай. Ввысь надеждой устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. На земле все скоротечно. На мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно. Только не деноминация. В Божьи руки все предай. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Кто из вас старается это делать? Поднимите руку. Теперь протяните руки через стол. Возьмите руками друг друга за руки, вот так. Вместе. Можете сесть, ничего, или как хотите. Слушайте внимательно. Все споем это вместе. Это представляет нашу несокрушимую цепь любви Божьей. Мы держим друг друга за руки, потому что мы верим в Бога. Мы касаемся друг друга, потому что мы братья и сестры. Тот же самый вибрирующий дух, вечное Слово Божие, обитающее в наших сердцах, проявляется. Коль пройдешь его тропою, Богу верность сохранишь. Вознесенную душою,
славе светлый дом узришь. В Божьи руки все предали. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Духу Божьему, Божьи руки. Просто устремите свой разум на него, понимаете? Вот на каких собраниях мы должны будем сидеть в будущем. Устремляй. Он есть тот, кто не изменит. Слово — это единственное, что вечно. В Божьи руки все предай. На земле все. Известность, образование. На мирское не взирай. Смотрите, что это все наделало. Устоит лишь то, что вечно. В Божьи руки все предай. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Одна сестра дает послание на иных языках. Брат Бранхам начинает напевать песню. Другая сестра дает послание из толкования от редакции. Как мы тебя благодарим, Господь, когда мы видим это серьезное время, почти что как похороны, потому что мы видим, как приближается погребение умирающего мертвого мира, умирающей мертвой церкви. О, Боже! Быстро собери свою пшеницу. Отец, приди скорее, Господь Иисус. Благослови народ свой, Отец. Даруй искренность и глубину чувства в сердцах людей. Пусть мы отойдем от этих легковесных раздутых танцев, обоснуемся в глубине богатств меда Божьего. Даруй это, Господь. Пусть сердца наши укрепляются в любви и искренности. Благослови повсюду народ свой, Отец. Когда мы выйдем с этого места, пусть мы пойдем во имя Господа Иисуса, говоря то, что чисто, то, что истина, то, что правда. Пусть мы остерегаемся того, что неверно, Господь. Когда какой-нибудь человек начинает нам лгать, пусть мы быстро отойдем от него. Отвернемся от всех грязных, пошлых шуток и всего мирского. Просто отвернемся и уйдем. Помоги нам, дорогой Бог, ваяй нас, создавай нас, сокруши нас и создай нас по образу сыновей и дочерей Божьих, чтобы мы могли действовать с добродетелью Духа Святого. Мы веряемся Тебе, держа друг друга за руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем. Брат Ноул.